Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 8 октября 2013 года. У нас в гостях российский предприниматель Артем Агабеков. Артем Агабеков – основатель и владелец компании «Фабрика окон», которая является одним из лидеров одного из самых конкурентных рынков в России – более 1000 компаний. Также Артем Агабеков является владельцем следующих компаний – «Фабрика небес», «Потолки», «Артвуд» – «Деревянные окна» и «Адвентум» – агентство интернет-рекламы. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.9988323.ru.
Все, добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Ровно 19, как всегда. Ни секунды, ни на секунду не опаздываю. Вот. Кто проходит, пусть проходит. Начнем потихоньку. Вот скажите, я хотел пока туда-сюда со звуком. У меня только или у всех? Вот смотрите, все здесь сидят супер, замечательно. Я только и Артему сейчас рассказывал, прям нахваливал вас, пока вы не слышали, как мы, бедные мыли, собираем вас по всему городу и не только из Москвы. Прям проделаем такую работу, отбираем, собеседуем, да, все прошли. И золотой фонд, прям вот золотой фонд здесь. Совсем приятно, с каждым приятно поговорить. Но, смотрите, как только понадобится что-то сделать, ну, обои поменять, да, огород скопать, блин, электрика, сантехника, куда? Сразу раз, интернет, надо найти, куча предложений. Находишь, звонишь. О, нет, следующий, опять звонишь. Нет, этот нет, следующий. Ну и бесконечно, когда надоедает, звонит. Потом просто идешь тупо, да? Думаешь, зря пришел, лучше бы и не ходил в другое место. И когда доходит, это обо всем. Я могу, я не шучу, вот конкретно. Вот все, что я делаю последнее. Ага, наливной пол в гараже. Расскажу на 3 часа. Это книгу надо писать. Любое, что делал. Где эти, вот к кому мы идем, где вот эти предприниматели? Если бы, я думал, если бы я так себе вредил, как все, к кому я обращаюсь, да, у меня бы ничего не получилось. Потому что так изощренно, вот так изощренно, все равно сантехника, электрика, особенно затеять ремонт, да, в доме, все, это целый роман. Вот. Вот один мой товарищ, ну, не так давно, какое-то время назад, решил поменять кухню. Ну, все там, да, мебель туда-сюда, всю вот эту кухню. И начинается процесс поиска, кто будет делать. Предложение море. Процесс поиска. Вот. Мама смотрела на это дело, эти звонки вечные, звонки, и говорит. Кстати, друзья, я не сочиняю, этот товарищ, вот Людмила, да? Вот Андрей смеется. Я говорю про процесс поиска, вот к кому обратиться, предложение море. Мама, немолодой человек, говорит, а обратись вот к этим ребятам, которые утепляли балкон, стеклили и вот эти меняли стеклопакеты, к ним обратись. Смотри, это реально правда. Людмила говорит, ну при чем здесь те ребята, которые окна меняли, это кухня, это совсем другое. Мама говорит, ну они такие классные. Вот когда мне Людмила рассказала вот эту историю, я говорю, а что за ребята, что, ну, у мамы там как? Это такие ребята были, это просто из какой-то сказки. Это компания «Фабрика окон». Ну, а мы знаем, да, клуб туда-сюда, мы же не пропустим ни одного маломальски. Их не встретишь ни одного, но если встретишь, то мы точно его не пропустим. Мы стали искать. Просто спортивный интерес. Ну, кто вот этот человек, который управляет вот этой компанией? Кто этот? Вот. Ну и, конечно, слава Богу, да, и Фейсбуку, и всем прочим этим интернетом. Ну, посмотрели. Я все понял. Вот я, кажется, я все понял. Но вы-то не поняли, вы же не знали, вы даже не знали, что мы уже поняли, кого мы ищем. И мы, конечно, тогда решили, вот сделаем все, что угодно, Но обязательно сделаем так, чтобы владелец этой компании встретился с вами. Потому что ну, умереть с этим вот желанием невозможно. Хочется что-то отдать, вот чтобы у вас была такая возможность встретиться. Фу, пошел умирать. Владелец этой компании необыкновенной здесь. Вот. И давайте попытаем. Но я думаю, что поскольку я смотрю, что у Артема тут какие-то картинки со звуком, все в порядке. Вот.
Смотрите. Сейчас проверим.
Артем, как угодно. Как посчитаешь нужным, так, но обязательно, вот наша просьба, обязательно, чтобы мы ушли вот с этой зеленой таблеткой, как сделать так, чтобы даже мама говорила, ну, что ты маешься там, обратись в фабрику окон, и все будет, там, независимо от чего, у тебя живот болит, фабрику окон, это фабрику.
Спасибо большое, Аркадий. Мы не дадим вам просто так умереть.
Спасибо.
Без таблетки и окон. Спасибо огромное за приглашение. И отдельное спасибо за такое контекстное вступление, потому что оно мне упрощает несколько задач. Смотрите, если мы говорим про предпринимателей, руководителей компании, то все вроде люди зрелые, вменяемые, адекватные. Но очень часто, когда ты выступаешь в роли заказчика, ты общаешься не с предпринимателем, ты общаешься с первой линией, ты общаешься с теми, кто выполняет эту самую работу, с теми людьми, которые заливают полы, с теми людьми, которые ставят окна, с теми людьми, которые приносят кофе, да, с разным выражением лица. И в зависимости от того, с каким лицом они это делают, и как они тебе ставят окна, да, мама клиента тебя либо рекомендует дальше, да, либо она рассказывает о тебе ну, в тех нам, в общем-то, достаточно привычных, таких пессимистичных и грустных тонах, что вот хотели себе там, не знаю, там, сделать ремонт или поставить кухню, а случился там ужас, летящий на крыльях ночи. Поэтому, учитывая то, что здесь собрались, как я вижу, в основном молодые предприниматели, которые находятся сейчас на стадии создания или в процессе создания корпоративной культуры, я бы хотел поделиться некоторыми своими наблюдениями и мыслями, которые кому-то, может быть, покажутся полезными при построении своей корпоративной культуры. Потому что самый важный момент – да, и то, на что я рекомендую обращать первому лицу критическое внимание, да, это корпоративная культура компании. Нет ничего более важного. Все остальное – следствие. Руководитель организации должен заботиться о ценностях компании. Он должен быть настоятелем этого монастыря. Если он этого не делает, то руководитель компании – специалист. А специалистом вы можете быть только лишь в одном. Кто-то в финансах, кто-то в маркетинге, кто-то в продажах. Да? Но вы не сможете охватить все сферы бизнеса, если вы специалист. Но вы сможете охватить все сферы бизнеса, если вы привлекаете в компанию специалистов. А специалистов нужно привлекать в компанию на что?
Нет,
неправильно. Не на зарплату. На смысл. На смысл. Нам сегодня 9 лет, и мы открыли компанию в сентябре 2004 года на пике остекление города-героя Москвы, то есть когда оконных компаний на тот момент было там несколько сотен в Москве, и мы стали там юбилейной 867 компанией. И первое время мы, как и все, думали категориями волк из мультфильма. Чем больше насижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем крепче я поем. Чем крепче я поем, тем лучше я посплю и всех победю. Как-то так. Вот. И продавали по принципу «бери больше, кидай дальше». Мы были, пожалуй, первой компанией, кто в нашем сегменте рынка в 2004 году очень серьезно отнесся к диджитал-маркетингу. Это сегодня любой таксист может вам рассказать, как управлять компаниями в Директе. Да? А тогда был большой вопрос, который терзал умы бизнес-сообщества, а продает ли интернет или нет. И наши партнеры по рынку, они еще года полтора ходили за нами и спрашивали, скажите, а что, правда в интернете есть клиенты? Они очень свято верили в газету «Экстрайм». Мы решили их не разубеждать. И у нас была фора в том, что мы, как компания, первыми освоили информационные технологии. Этому достаточно хорошо способствовал мой бэкграунд, потому что перед тем, как открыть свой бизнес, я был директором департамента стратегического маркетинга в компании КБЕ. Это профильная компания немецкая. Поэтому я немножко это знал изнутри и где-то смотрел на это, может быть, там чуть со стороны или там, с другой перспективы, чем основные игроки. И первые полтора года нам это очень здорово помогало. Наша компетенция в Яндексе, в Гугле, который тогда еще толком в России не работал, мы общались с Гуглем из Дублина. И рынок был в этом плане абсолютно свободный. В 2006 году мы были пятым клиентом Яндекс.Директа. Если это кому-то о чем-то говорит, это много. Да? То есть у нас уже на тот момент, в 2006 году, был месячный рекламный бюджет порядка там, 150, наверное, тысяч долларов только на интернет. Конечно, это привело к тому, что мы стали невероятно быстро расти. Реклама в интернете, она хороша тем, что если ты все сделал правильно, то твой телефон звонит. Или ты получаешь, как сейчас будут говорить, лид действия от клиента, но ты не получаешь деньги. Поэтому мы поняли, что нам нужно очень быстренько создавать свой собственный учебный центр для того, чтобы уметь качественно обрабатывать ту гигантскую лавину клиентов, которая на нас просто посыпалась. С чего мы начали? Мы начали с продаж. Это то, с чего все начинают. Это правильно, господа, это правильно. Начинайте с продаж. Но у меня к вам одна большая просьба. Если вы хотите унести практические инструменты из сегодняшней нашей встречи, пожалуйста, не заканчивайте продажами. Большинство компаний горят на том, что сервис заканчивается на уровне продавцов. Это парадигма, которая отстойна. Это парадигма, которая не актуальна. И у этой парадигмы нет будущего в новой экономике. В той экономике, в которой, если я правильно понял, мама Аркадия предложила заказать полы у фабрики окон. Почему она это сделала? Потому что она встретила правильное отношение. И вне зависимости от того, чем ваша компания занимается, продавайте отношения. Воспитывайте отношения. Культивируйте отношения. Искореняйте неправильные отношения. Если нужно, будьте санитаром леса. Наши огромные продажи привели к тому, что компания стала захлебываться. У нас было очень много заказов, очень много первичных договоров. И у нас очень было много недовольных клиентов. Я говорю, как есть. Нам не удалось всех сделать счастливыми. потому что мы не справлялись, мы были перегружены. И мы не сразу поняли, на что нужно ставить упор, на что нужно делать акцент. Процесс установки окна – достаточно многоэтапный процесс. Помимо того, чтобы окно произвести, его нужно довести, его нужно смонтировать. Первоначально его нужно продать вообще-то, да, а потом выехать клиенту, снять замер. Да, это все разные люди, это все разные структуры, это все разные подразделения. А после того, как его установили, есть клиенты, которые делают балкон, им нужно установить балкон. А на всем этом этапе, на всех этих этапах, с вами общается диспетчер. Да, это такая нервная нить, которая проходит тонкой красной нитью через все общение с компанией. И оно тоже должно быть ровным. И на каждом из этих этапов вы можете совершить ошибку. И на каждом из этих этапов вы можете ударить лицом в грязь. Поэтому мы быстро столкнулись с такой проблемой, что отличные продавцы, которых мы готовили, они завышали ожидания наших клиентов. И клиенты шли с распростертыми объятиями, что сейчас ура, мы там получим то, что нам здесь обещали, да, вот там небеса развернутся, и вот мы там станем жить по-новому. А потом в лице тех департаментов, которые не раздавали обещания, как продавцы, а ожидания оправдывали, да, это сервисная служба, это монтажники, это логисты, они сталкивались с большим разочарованием. И да, мы получали клиента, да, мы продавали этот заказ, да, мы получали эти деньги, но мы получали негативно заряженного клиента. Мы получали человека, который не остался нами доволен. Мы получали человека, у которого были его ожидания неоправданы, и у него осталась какая-то внутренняя обида на нас, или просто разочарование от общения с компанией. Я сейчас несколько специально сгущаю краски, чтобы это более отчетливо донести. Понятно, что это не во всех 100% случаев было, и эти вещи, о которых я говорю, они относительны. Конечно, и тогда у нас было много лояльных и довольных клиентов. И где-то в 2009 году, в конце 2008 года, нам очень здорово помог кризис. Мы благодарны кризису, потому что он помог нам выжить. Если бы не кризис, то наша способность получать наших новых клиентов, она столкнулась бы с нашей неготовностью качественно этих клиентов переваривать, да, и качественно их обслуживать. Большинство компаний испытывают проблемы не от того, что они не могут найти пищу, а от того, что у них проблемы с пищеварением. Поэтому, пожалуйста, после этого мероприятия, на следующий день, да, пройдитесь по вашему циклу клиента, по этапам, да, через которые проходит ваш клиент. И спросите себя, везде ли у вас, все ли органы, все ли весь вот этот трубопровод, он правильно настроен, да, нет ли узких мест. Пожалуйста, обращайте туда внимание, потому что если ваш бизнес сезонный, а большинство бизнесов сезонный, наш очень сезонный, то, как правило, рвется там, где тонко. И этот аппендицит, говоря метафорично, у вас может наступить в самый неподходящий момент, когда вы к этому будете не готовы. Кризис нам помог в том плане, что клиентов стало меньше первичных, и на рынке появилось большее количество свободных людей, которые искали работу. И мы поняли, что нам нужно менять подход. И мы поняли, что нам не нужны хорошие специалисты. Потому что хороший специалист, он должен для начала быть хорошим человеком. Нам нужны люди, близкие по ценностям. Нам нужны люди, которые руководствуется, пожалуй, вот этим правилом в своей повседневности. Это правило, оно так очень психоделично моргает у вас там на экране. Это не мои спецэффекты. Вот, может быть, специально лучше как-то там уляжется на подкорку, запомнится. Если вы запомните из моей сегодняшней презентации эти два слова, вы не зря проинвестировали эти 3 часа времени. И я вам хочу сказать, уважаемые дамы и господа, как предприниматель, у которого сегодня несколько компаний, и в крупнейшем из них работает порядка 500 человек, то что вот эта формула, она работает. Если вы занимаетесь сервисом, то эта формула, она беспроигрышная. Почему она беспроигрышная? Потому что продукты покупаются, а услуги переживаются. И пережить услугу вы можете только один раз. Если это такая услуга, как окно, например, или как зубной врач. Если вы записываете к зубному врачу, и он вас завтра готов принять, вы пойдете? Я бы не пошел. Почему? Ну, потому что очевидно, что у хорошего зубного врача у него есть своя паства, да, и люди у него регулярно делают ТО. И у него все хорошо с клиентами.
Я бы тоже окно не стал ставить на следующий.
Его не поставить. Вы зубной? Да?
В том числе.
В том числе. Окей. Потому что решающим конкурентным преимуществом на любом конкурентном рынке является отношение ваших людей к делу. Насколько то, что происходит в вашей компании, тому человеку, который обслужит вашего клиента, вообще, насколько оно его беспокоит. Он для чего пришел к вам в компанию? Если он к вам пришел в компанию просто потому, что вы ему платите на 10 тысяч рублей больше, это очень опасный сигнал. Потому что он к вам пришел на деньги. И если завтра кто-то предложит ему на 10 тысяч или на 5 тысяч рублей еще больше, он уйдет. И те клиенты, которых он будет обслуживать, он будет их обслуживать механистично. Он это будет делать без вот этого состояния внутренней улыбки, без вот этого состояния, если хотите, благости, без вот этого состояния уважения, любви и внимания, которое так запомнилось маме Аркадии. Это факт. Мы об этом говорим, что мы не продаем окна, мы продаем отношения. Мы на первичных переговорах сегодня не зарабатываем. Сегодня ценность привлечения первичного клиента в интернете в категории пластиковые окна. Есть кто-нибудь еще здесь из собратьев по несчастью, нет?
Из окон.
Она запретительная, эта цена. То есть мы для того, чтобы получить первичного клиента, мы доплачиваем, чтобы он к нам пришел. И наш заработок начинается с этим клиентом только лишь с повторного обращения или с рекомендации. Поэтому...
А сколько, если не секрет?
Сколько что?
Привлечение первичного клиента у вас.
А сколько оно обходится?
Да.
Порядка 5000 рублей. Поэтому это дорогая история. Вот. А учитывая, что в месяц проходит клиентов порядка 1000, вы можете, в общем-то, все быстро посчитать. 5000 на 1000 – это приблизительно наши…
1000 первичных.
1000 не первичных, а 1000 клиентов суммарно.
Суммарно. Из них первичных?
Сегодня порядка, наверное, половина. Даже, может быть, уже меньше. Потому что с каждым годом работы, да, у тебя есть возможность с этим товарищем продлить отношения и выступить на второй, на третий, на четвертый виток. И есть клиенты-рецидивисты, которые заказывают там по 8, по 9, по 10 раз. Хотя, в принципе, пластиковые окна – это та ниша, где люди не будут себе делать каждый год новое окно. В отличие, кстати, от земного, где можно каждый год делать ТО, где можно делать Airflow, где можно делать чистку зубов. Но я так мало вижу сегодня работы с паствой, с существующей клиентской базы от других сервисных компаний, где подразумевается повторное обращение, что меня это очень сильно разочаровывает. Люди вкладывают огромные деньги в рекламные бюджеты. Сегодня все сидят в интернете, как сидели 10 лет назад в газете «Экстраем», а о том, что у них возможности находятся прямо под ногами, и эти возможности, они находятся внутри них, и они, кроме отношений, ничего не стоят, люди не видят. И для вас это отличная возможность, потому что мы находимся сегодня на очень-очень-очень раннем этапе развития рынка. Рынок очень дикий. 20 лет спустя мы будем оглядываться с вами на 8 октября 2013 года и вспоминать его так же, как мы сегодня вспоминаем 93-й год. Но не в разрезе стреляющих по Белому дому танков, да, а в разрезе того, что вот какая была тогда экономика, какие все были тогда немножко наивные, да, и немножко смешные. В моем понимании победят те компании, которые сумеют первыми в своей отрасли ворваться в экономику ценностей. Что такое экономика ценностей? Я вам могу сейчас зачитать коротенький текст. И кого-то это зацепит, кого-то нет. Представьте себе бизнес, который рожден из мечты о том, каким может и должен быть мир. Основатели горят созданием чего-то значимого, важного и устойчивого. Созданием бизнеса, который намного переживет их, который дает реальную и многогранную ценность каждому, с кем контактируют. Они хотят создать бизнес, которым будут гордиться их дети и родители, направленный на нечто большее, чем деньги. Сила добра, которая развивает здоровье и благополучие общества. Они мечтают о бизнесе, который обогащает мир своим существованием и приносит радость, удовлетворение и чувство смысла всем, кто с ним соприкасается. Представьте бизнес, построенный на любви и заботе вместо стресса и страха. Бизнес, где люди страстно привержены своей работе. Их дни проходят в сфокусированных усилиях, сотрудничестве и поддержке друг друга. Далекие от выгорания и усталости, они завершают каждый день с новым вдохновением и приверженностью тому, что привело их сюда с самого начала. Возможности быть частью чего-то большего, чем они сами. Изменить мир к лучшему. Прожить жизнь, наполненную смыслом, одновременно зарабатывая деньги. Подумайте о бизнесе, который серьезно заботится о благополучии своих клиентов и видит их не как потребителей, а как живых людей из плоти и крови, которым он призван служить. Их столь же мало обманывают, ущемляют и игнорируют своих клиентов, как любой разумный человек, членов своей семьи. Его сотрудники испытывают радость от служения, обогащающего жизнь других. Представьте бизнес, который принимает людей внешних, так же как внутренних, приглашает своих поставщиков в семейный круг и обращается с ними с такой же любовью и заботой, как с клиентами и сотрудниками. Представьте бизнес, который является приверженным и заботливым членом каждого сообщества, в которое он входит, развивая общественную жизнь разными способами. Представьте себе бизнес, который видит в своих конкурентах не врагов, а учителей, у которых можно учиться, или попутчиков, путешествия к совершенству. Представьте бизнес, который искренне заботится о планете и о всех живых существах на ней. Бизнес, который празднует прелести природы, который думает за пределами углеводородной нейтральности, который хочет стать исцеляющей силой, возвращающей экосферу к устойчивой наполненности жизни. Представьте себе бизнес, который пробуждает огромную заботу о себе в тех, кого он нанимает, где почти никто не увольняется. Представьте бизнес с меньшим количеством менеджеров, потому что ему не нужно, чтобы кто-то заглядывал людям через плечо и проверял, что они работают и знают, что делать. Бизнес, который сам управляется, сам мотивируется, сам организуется, сам излечивается, как и любое живое существо. Своим внутренним взором посмотрите на бизнес, который выбирает и продвигает лидеров за их мудрость, способность любить и заботиться о личности, которые управляют через менторство и вдохновение людей, а не через командование или кнуты и пряники. Эти лидеры страстно заботятся о своих сотрудниках в смысле и смысле бизнеса, и в меньшей степени о власти личного обогащения. Представьте бизнес, который существует в благородном цикле многогранного создания ценностей, создавая социальное, интеллектуальное, эмоциональное, духовное, культурное, физическое и экологическое богатство для всех, с кем он соприкасается. В то же время принося превосходные финансовые результаты год за годом, десятилетие за десятилетием. Представьте бизнес, который осознает, что наши природные ресурсы ограничены, а человеческое воображение безгранично, и создает условия, где люди могут раскрыть свой экстраординарный, почти чудесный потенциал. Такие бизнесы пропитаны более высоким смыслом, оживляемой искренней заботой, влиятельные, вдохновляющие, прозрачные и заслуживающие доверия, вызывающие восхищение, любовь и уважение. Такие бизнесы – это не просто вымышленные сущности в какой-то утопии. Они существуют в реальном мире. Десятки сегодня, но скоро их будут сотни тысяч. Примеры таких компаний настоящие. Eaton, Tata Group, Google, Southwest Airlines, Starbucks, Twitter и многие другие. В грядущие десятилетия такие компании трансформируют мир и поднимут человечество на новые высоты национального духовного благополучия, физического здоровья и материального изобилия. Добро пожаловать в героический мир сознательного капитализма. Текст не мой, но очень близок мне по духу. Когда я прочитал этот текст, у меня настолько вот была сильная вибрация, что у меня прям мурашки по коже пошли. Я подумал, блин, как жаль, что я так не умею писать, потому что это прям вот оно. Да? Это мечта бизнеса, к которой мы стремимся. А с другой стороны, дамы и господа, это суровая необходимость, потому что, к сожалению или к счастью, вот сейчас в новой экономике ценностей, либо ты будешь вкусным, успешным и эротичным, да, и к тебе будут хотеть идти и сотрудники, и клиенты, либо тебя просто забудут и просто переедут. Так же, как в своих категориях компаний, которые перечислены здесь, у них полно конкурентов. Есть компания Starbucks, которую все знают. Назовите компанию кофейню номер 2 после Starbucks. Международно. Кто? Коста, да. Коста согласен. Макдональдс — это все-таки не совсем история про кофе. Это кофейни при Макдональдсе. То есть уже была огромная розничная сеть создана. Они конкурируют. Да, они конкурируют со Старбаксом за клиентов, которые хотят купить кофе. Но тем не менее, примеры Старбакса, они наглядные. Да, как быстро, да, на ровном месте, да, из ничего, по сути, собирается империя. И если вы почитаете книжки Голубя Шульца, основателя компании Starbucks, да, то он будет говорить похожие вещи, о которых сегодня говорю я. Первая книжка так и называется «Налейте в нее душу». Они не кофе продают, они среду продают, они общение человеческое продают. Они хотят быть третьим местом между домом и работой. Человек, который идет от дома к работе, и наоборот, он может сесть и оказаться среди себе подобных. Он дома, в виртуальном доме. И это дорогая сеть. Я наблюдал наглядную картину в Нью-Йорке. Стоит Starbucks и стоит рядом кофейня No Name. Да? И там одинаковый невкусный кофе. Да? Вот я не знаю, мне он не очень нравится. Кофе Starbucks. No Name. Никого нет, она пустая, Starbucks, а двери открыты настежь, очередь на улице. Цена за кофе в Starbucks в два раза выше. У меня вопрос. Люди за кофеином пришли, они за допингом пришли? Они пришли причаститься. Они пришли поставить галочку. Они пришли вот испытать вот это, зачекиниться, да, увидеться, да, заинстаграмиться. Да, лайкнуть, да, и чтобы потом вот с этим стаканчиком, с правильной символикой, ну, чтобы не как, не знаю, как кто, да, чтобы, ну, все же правильные, там, с именем на стаканчике написано, и пойти гордо потом в метро. Ну, это совсем другие ощущения. И кофе здесь, он вообще ни при чем. И это та штучка, которая позволяет компании Starbucks, там, не знаю, там, стоить миллиарды. Это эзотерика, это метафизика, дамы и господа. Но одна компания стоит миллиарды, а другая так чисто просто там фильтр меняет. Вот Такая же история, она в любом бизнесе. Абсолютно. Я могу таких примеров еще больше привести. Поэтому, возвращаясь к роли руководителя, важно очень проявить хороший вкус в выборе команды. В выборе вашей группы поддержки, которая вне зависимости от того, крупный ваш бизнес или маленький, да, чтобы эта первая линия, которая обслуживает клиента, она его включала, чтобы он начинал эмоционировать и чтобы эти эмоции были положительные, чтобы ваша компания радовала. Вот вы продаете билет, радуйте людей. Вот вы чините зубы, радуйте людей. Вот вы, не знаю, там, ремонтируете ключи, радуйте людей. Да, вот вы везете человека, пассажира, радуйте людей. Да? Если вы в вашем бизнесе радуете ваших клиентов, ваш бизнес обречен на то, чтобы быть успешным. Все просто. Вот на самом деле, да, можно сэкономить кучу там, не знаю, времени, посещения там манов, там, чтения книжек манов Ферберов, там, не знаю, там с хитрыми какими-то стратегиями, вот просто тупо оправдывайте ожидания клиентов. И будет вам счастье. Честно. Если этого нет, тогда мы начинаем придумывать уже там какие-то изощренные стратегии. Да? Вот, но в основе лежит простая формула: возлюби ближнего своего к самого себя. Ну, еще классик сказал. И в новой экономике ценностей эта формула, она очень, внимание, рентабельна. Она очень выгодна. Потому что Аркадий в следующий раз, когда будет заказывать окна, чтобы порадовать маму, он же не станет рисковать. И таких примеров много, да? Или пример с тем же самым кофе в Старбаксе, да? Я мог бы получить ту же самую дозу кофеина в соседнем месте, но идти с каким-то таким невкусным стаканчиком не прикольно. Поэтому я готов за эту метафизику, за этот лейбл заплатить в два раза дороже. Следующая фраза, она тоже вряд ли раскроет у кого-то третий глаз. То есть все это такие прописные истины. Вот. Но смысл в том, чтобы действительно это в своей работе проживать. Да? И воспитывать ваших сотрудников. Это очень важно. Для того, чтобы это отоспитывалось в ваших сотрудниках, если у вас компания средняя или крупная, то очень важно, чтобы ваше ближайшее окружение, ваше руководство, топ-менеджеры были близкими вам по духу людьми. Практически, ну, все успешные компании, крупные, которые хорошо стартовали, которые находятся в правильной динамике. Это компании, в которых во главе находится очень вовлеченная команда руководителей с высоким уровнем доверия друг другу. Это как люди, которые идут вместе в один поход. Это как люди, которые вместе играют в одну зорницу. Ну, то есть, когда вот мы были там в детстве, да, у меня вот такая детская травма, мне не дали взорваться, поиграть, поэтому у меня такое, может быть, несколько романтическое представление о ней. Но мне кажется, это очень круто, там, бежать к врагу, там, да, там, пули свистели у тебя над головой, а ты там бежишь за этим там, флагом, стягом, вымпелом, неважно. Вот. Но у меня вопрос. Кого-нибудь на деньги взорваться мотивировали? Да? У нас вымпелы искали. Да? То есть вас не кормили специально 3 дня, чтобы вы потом быстро искали сгущенку. Сильный мотиватор. Хорошо.
Вымпел, сгущенка, завернутый.
Да-да. То есть никто не говорил тогда тебе, что там, если ты найдешь этот вымпел, да, как сейчас вот были бои там, не так давно, все эту историю грустную помнят, наверное, обои, Кличко с Поветкиным. Ну, там какие-то космические цифры, которые, мне кажется, уже за гранью там, ну, реальности находятся. Потому что 20 миллионов, что 200 миллионов, что там 2 миллиарда. В принципе, любую цифру назови, да? Но ты мог бы вообще подойти к этому Максиму и сказать: уважаемый, ты знаешь, мы вот немножко сейчас, ну, за честь Родины биться будем, да? Поэтому, ну, будь добр, включись. Вторую мировую все помнят. Ну, то есть люди, которые шли, они шли за... такими бонусами, то есть они там рассчитывали получить на выходе там 8-значную, 9-значную цифру, или они шли, потому что у них вера была, да, потому что у них смысл был, они за смыслом шли. Это невероятно сильная мотивация. И то, к чему я вас призываю, искать у себя внутри компании такой смысл, который вы можете людям дать. Если этот смысл вы им дать не можете, вы будете конкурировать на уровне денег и на уровне функциональных обязанностей. И люди, которые будут работать у вас, они будут работать не на 100%, они будут механистично работу делать. Они не выдадут клиенту, не долюбят, не доулыбнутся. Да? И это плохо, это реально, ну, прямые убытки для вас. Да? И это плохо и в плане бизнеса, и это плохо еще и в плане некого более высокого смысла, потому что эти люди, они могли бы у вас раскрыться, они могли бы включиться, зажечься, да, и вырасти красиво. А так они просто примус починают. Да? Вот, и они после этого уныло идут домой, вот, и понимают, что весь мир такой, что вот посмотри, как у соседа, ипотеку надо оплачивать, лизинг надо оплачивать, а кому сейчас легко. И в итоге человек, вместо того, чтобы раскрыть свой потрясающий потенциал, как написано вот в этом тексте, там, на 100%, он раскрывается всего на там, 10-15%. А кто создает ему эти условия? Кто может создать эти условия? Ну, как не руководитель, как не компания. Ведь люди проводят большую часть своей жизни на работе. Мы говорим, семья важна, да, конечно, она важна. Но только семья — это суббота и воскресенье. На ней еще по пробкам доехать нужно. И ты еще должен, когда туда приедешь, на автобусе быть, ты должен в ресурсе быть, ты должен, ну как, там, быть довольным тем, что ты делаешь 5 дней в неделю, чтобы прийти в семью и там, на позитиве, да, на правильных эмоциях, на правильных вибрациях пообщаться с домашними. А если работа тебя не радует, то происходит скорее обратная история, что ты приходишь домой, ты расстроенный, вот, и эта проблема, она перекладывается дальше уже на личную жизнь. Я пойду дальше, потому что я так много долго говорил. Вот эта фраза, она долго висела у меня в кабинете. Интуитивно ее повесил как-то. И понял, что в ней есть какой-то такой глубокий сакральный смысл. Главного героя все помнят, наверное, да? И мультик этот потрясающий. И результат мультика. Да? Я имею в виду не тогда, когда Маугли влюбился и ушел жить в деревню, вот, а когда он посредством этой фразы, ну, сумел победить Шерхана. Почему? Потому что он изначально сумел объединить совершенно не то, что людей, а он сумел объединить вообще разных животных, да, и доходчивым языком, на языке сотрудничества, на языке вин-вин, говоря, да, на профессиональном жаргоне, да, они смогли устроить такую синергию. Да? То есть мы устраиваем там синергию, нетворкинг, да, на тему победы над Шерханом. А у Шерхана этого не было. Шерхан был единоличный. Да, да, он был сильнее, да, он был там хитрее, но он был один. А бизнес — это командный спорт. Вот то, чему меня научили еще эти 9 лет, то, что бизнес — это всегда командная история. И люди двигают бизнес вперед. И важно таких людей найти, объединить какой-то общей идеей, да, и не мешать им работать. Есть такая хорошая фраза, что я приглашаю в компанию людей, которые умнее меня, и они рассказывают мне, куда вести бизнес, а не я рассказываю им,
отпустит все равно вам.
Каждый из этих людей в своей зоне ответственности он более компетентен, чем я. Я не буду рассказывать своему финансовому директору, что делать. Я не буду рассказывать своему директору по продажам, что делать. Так получилось. Вот я уже, в принципе, нахожусь не внутри компании «Фабрика окон», я нахожусь снаружи и нахожусь уже второй раз снаружи. Поэтому я не внутри, я не веду. Сегодня. Люди ведут.
А зачем вы компания?
Я думаю, что если меня завтра в компании не будет, то она достаточно спокойно сможет просуществовать.
Есть?
Какое-то время. Ну, не знаю, от людей зависит. Но
с
вы должны.
С вами?
Вы должны, как руководитель, вы должны таким образом построить бизнес, если вы хотите построить большой корабль. Если вы хотите грести на лодочке, да, до конца там, своих дней, ради Бога. А если вы хотите построить большой корабль, или если вы хотите построить еще один корабль, или еще один корабль, или корабль в другом порту, в другой стране, например, то вам нужно задуматься над тем, чтобы та команда, которая на этом корабле осталась, чтобы она справилась с этой работой без вашего участия лучше, чем с вами.
Капитан платили немножко другие задачи, чем капитана корабля.
А если у тебя несколько бизнесов, то ты капитан платили? А у меня несколько бизнесов.
У меня такой презентации точно не было. Ну, у меня, кстати, вообще презентация редко бывает. Это вот такой мой, в таком формате диалога у меня там такого, наверное, пожалуй, первое общение. Там были до этого какие-то интервью, но они были там скорее под камеру, без живой аудитории, а это другое. Вот как-то родились вот эти термины. И я хочу в оставшиеся 20-30 минут монолога. 20 минут коротко рассказать про то, что я сюда заложил. В центре находятся ценности. В центре находятся человеческие ценности, ваши ценности как основателя компании или как руководителя компании, которые должны быть в идеале максимально идентичны тем ценностям, которые пропагандирует организация. То есть для того, чтобы ты себя чувствовал в среде себе подобных, и для того, чтобы ты мог смело сказать, мы с тобой одной крови, твои ценности должны быть очень сильно пересекаться с теми ценностями, которые находятся внутри компании. И тогда вероятность, что ваш партнер, ваш коллега, он думает похожим образом, как и вы, она будет очень велика. Да? И у вас получится вот эта синергия, тот самый случай, где 1 плюс 1 больше, чем 2. Компания Google, в частности, она проводит порядка там, 10 собеседований на руководящие позиции. 10 собеседований с одним и тем же кандидатом, причем не с его прямыми руководителями, а с руководителями других отделов, для того, чтобы те его мысленно приняли в свою тематическую семью. Почему? Потому что им потом в одной лодке грести, да? На одном корабле быть. А если они впустят в компанию не того матроса, то тогда в тот момент, когда они все будут грести, сидеть на веслах, этот товарищ пойдет покурить. Вот, и будет беда. Поэтому в экономике ценностей для того, чтобы быть успешным, критическое значение играет психология. Потому что вам нужно научиться оценивать людей. Вам нужно. Действительно, я считаю, что психология – это наука, которая невероятно недооценена. И в моем понимании, это наука, которая должна преподаваться просто в любом бизнес, на любом бизнес-курсе, чтобы ты, как руководитель, мог как минимум оценивать ресурсность людей, которые приходят к тебе устраиваться на работу. Потому что от того, насколько вам удастся проявить хороший вкус при выборе человека в компанию, зависит. зависит, насколько он потом сумеет оправдать или не оправдать ожидания клиента вашей компании. Компания Starbucks набирает своих бариста тоже не просто так, они набирают их с улицы. Да? Компании, которые перечислены здесь, они крайне внимательно относятся к тем людям, которые приходят к ним на борт, потому что в этот момент они становятся носителями бренда, они становятся евангелистами бренда. Ты можешь тратить миллионы денег на рекламу в интернете или на офлайн, ради бога, да, никто не возбраняет, если их много лишних, да, но у тебя есть еще 500 агентов, или там 300 агентов, или 10 агентов, неважно, это сотрудники вашей компании, которые являются носителями бренда. Если они в разговоре с каждым встречным за кружкой пива или там за чашкой кофе не рассказывают с гордостью о том, что они работают в вашей компании, вы им не додали смысла, а они вам не додали лояльности. И вы оба недополучили результат. Поэтому в основе лежат ценности. Если эти ценности, они близкие, то вы можете придумать некий такой мета-бренд или суббренд. Мы его назвали «Искренний сервис», которому посвящен наш фильм, где мы постарались это донести, который для людей, которые работают в рамках этой компании, создает некий добавленный смысл. То есть мы что делаем? Мы окна ставим, да? Или мы радуем людей, да? Мы продаем или мы оправдываем ожидания? Да, мы выполняем план или мы влюбляем клиентов в компанию. Это разные постановки задачи, это разные мотивы и это разные уровни мотивации людей. Если вы хотите, чтобы люди работали на вкладывали себя на 100%, их нельзя заставить. Эти времена прошли, и я уверен, что нельзя человека заставить работать на 100%. Но, как сказал Экзюпери, если вы хотите построить корабль, да, не рассказывайте людям, как валить вес, ставить мачты и натягивать паруса. А вы расскажите людям о далеком синем море, и они сделают это сами. Просто включить нужно людей на это. Тех, кто хочет. Таких людей немного. Мы эмпирическим путем пришли к выводу, что таких людей, наверное, порядка 15-20%. Мы сейчас говорим о людях, у которых есть вот этот запрос на служение. Вот, то есть вот и у которых внутри это сидит, и он приходит в компанию и говорит: «Вау, а я не знал, что вообще такие компании существуют, где это важно, где это ценно. Я считал себя Беловорона, я считал, что это, в принципе, никому не важно, то, что я там дополнительно лишний раз позвоню или проявлю какую-то заботу, но как бы меня никто по рукам за это не бил, но никто не обращал на это внимания. Я выполнял механически свою работу, то есть я устанавливал это окно, да, или я заливал пол, и люди оценивали исключительно то, как я это сделал, саму механику, но никто не оценивал вот этот эмоциональный фон, который присутствовал в момент исполнения заказа. А ведь это важно, потому что там установили наши монтажники маме, ну, только время покажет. Но мама в моменте, да, она оценила их отношения. И она также увидела, что если эти монтажники по отношению к ней вежливы, если они не прошли сапогами по любимому персидскому там, или какому-то ковру, да, если они не нахамили, не ругались матом там, и не тушили бычки у обои, то, наверное, и на уровне их там, профессиональной квалификации, их отношение к работе просто не позволит им плохо выполнить свою работу. То есть их уровень требований к себе высокий. Как правило, у этих людей они скромные, они они вот через дело очень хорошо управляются. То есть они мало выступают, да, но они как-то стараются выполнить свою работу очень хорошо. Вот у таких людей мы уже вот сумели увидеть в них вот эту общую такую черту. да, если мы говорим про монтажника в частности. Они такие настоящие. Вот, поэтому, еще раз, в основе бизнеса, если мы сейчас берем вот эти часы и рассматриваем их как 12 часов, то первым местом стоит человеческий потенциал. Почему это важно? Потому что вы каждый месяц платите вашим людям ФОД. Да, вы платите, ну, не знаю, там, кто сколько, но много. То есть у нас он составляет там, достаточно большой процент от общего оборота. Если мы потенциал этих людей, да, не включаем на 100%, да, то мы, во-первых, сами недополучаем, людям не додаем, клиентам не додаем, да, возможности не используем. То есть, ну, как бы проигрыш на всех фронтах. А если мы изначально сумели проявить хороший вкус и нашли вот этих людей, да, то отдача от этих людей гораздо больше, потому что вы же понимаете, что за одни и те же деньги можно работать там, как на там, 50%, как на 100%, так на 300%. То есть есть люди, которые там ночуют на работе. Есть еще один бизнес, о нем чуть позже расскажу.
Если успею.
Следующая история. Команда слэш лидерство. Крайне важно, чтобы вы были окружены, если вы хотите вырасти, или вы уже средняя или крупная компания, чтобы вы были окружены единомышленниками, чтобы ваши топы, те люди, на которых вы опираетесь, каждому человеку нужна команда, на которую мог бы опереться. Каждому человеку нужна группа поддержки. Один в поле не воин. Вот вы должны быть уверены, что вы одна команда. Вы должны таким образом подобрать людей и так выстроить с ними отношения, это каждый уже решает, как может, да? Чтобы был высокий уровень доверия и высокий уровень включения этих людей в это общее дело. Если руководитель компании таких отношений не выстраивает своим ближайшим окружением, то тогда вероятность, что ваш руководитель дальше вниз станет транслировать вот эти смыслы, она практически нулевая. Вы рассказываете там про космические корабли, да, вот, и про там любовь к ближнему, да, а к вам пришел топ, который пришел тупо за бабло. Все. То есть у вас, знаете, как на экранах мертвые пиксели. То есть вот у вас вот здесь, на этом экране, у вас там такая зона мертвых пикселей. То есть у вас там что-то происходит. Непонятно, что. Потом люди оттуда почему-то начинают выходить дружно. Да, потом там показатели начинают сыпаться, потом из этого клиенты начинают жаловаться именно на это подразделение. А у вас там просто не тот человек находится, не та призма. Его ценности изначально, когда он в компанию пришел, они не близки были. Он сымитировал, или он не понял, да, или ему это не надо. Поэтому это мега сложная задача — найти компетентного руководителя. Еще. Что?
А как бы задачу не решать?
Опытным путем. Путем проб и ошибок.
Вот один спальник.
Вот
к стенке подходишь.
Были позиции, когда мы на одну и ту же позицию. Ну, у меня следующий подход. Когда человек приходит в компанию, он сразу получает большой кредит доверия. То есть если это руководитель, ты ему должен дать возможность себя проявить. И он этот кредит получает, вот, а потом в течение какого-то времени ты наблюдаешь за тем, как он этот кредит возвращает, да, что он с этим делает. Были позиции, когда мы же тоже учились еще, да, и тоже, в принципе, ну, как делали ошибки. То есть ты всегда чего-то получаешь, даже если ты ошибся с человеком, но либо ты получил результат, если ты угадал, либо ты получил знание. Так вот, если ты это знание не получил сразу, то иногда тебе нужно повторить урок. Потом еще раз повторить. У нас были позиции руководителей, которых мы искали до пяти раз. И сегодня мы разработали такую. И сегодня, ну, если мы говорим про фабрику окон, то там весь борт, то есть вся линейка, вся команда руководителей топов, она сформирована последние 2 года, мы там уже давно никого не искали. Я считаю это, ну, большим успехом, да, то, что вот удалось таких людей вместе собрать. Но до этого мы практиковали следующая схема. Мы приглашали человека на неделю. Мы давали ему маленькое задание. Это был не испытательный срок, а это был такой тест-драйв. То есть, чтобы он на нас посмотрел, на него посмотрели. И спустя неделю мы садились и смотрели друг другу честно в глаза, говорили о работе, которую он выполнил, и говорили также о том, насколько мы друг к другу подходим или нет. Вот. И случаи были разные. Вот. И часто, когда человек оказывался там классным специалистом, мы говорили «окей», а потом проходило время, и мы понимали, что он просто иной. То есть он не близок к нам по крови. То есть еще раз, помните, слушайте меня правильно. То есть я не говорю о том, что иная кровь, она плохая, она просто не наша. Ну, как это с кровью человека, там, первая, вторая, третья, четвертая. Ну, то есть, если у тебя вот, подходит тебе этот номер, вот он твой, да, ну, там, про себя говорим, там, оранжевый, а он зеленый. Ради бога, и зеленая организация, пускай там идет работает. То есть, он там счастлив будет, он себя найдет. Или красная. Красная организация – это спиральная динамика, это уровень развития организации. У нас компания оранжевая. Поэтому про себя говорим, да, оранжевая.
Оранжевая не более как раз ориентирована именно на
успех.
На успех, а вот здесь.
Да. Вот я сейчас скажу про цвет компании, а есть вот в этой спиральной динамике признаки организации. Вот. И у нас она скорее есть еще зеленая.
Да, да. Есть еще дальше желтая.
Вот есть еще желтая, а есть еще красная. А красная — это вот такой вот хардкор. Да, это когда к тебе приходит руководитель. Или неважно кто. А он пришел к себе в роли, особенно ну, гротескно смотрится, когда приходит руководитель, который привык к авторитарным руководителям. И ты ему даешь огромную поляну для самореализации, для того, чтобы он там искал способы решения задачи, для того, чтобы он тебе дал результат. А он требует пошагового управления. И он привык, что периодически раз в месяц собственник кидается пепельницей. А если собственник пепельницы не кидается, он, во-первых, не курит. Да, он еще и пепельницы, ну какой тут неправильный собственник, слушай, что-то вот, то есть его не боятся, а если не боятся, то значит не уважают. Ну то есть у него мир рушится в этот момент, понимаете, и человек начинает страдать. Вот, и он начинает больше, он тебя начинает провоцировать для того, чтобы ты, ну зашел в один прекрасный момент, там, содолженный пепельницу, и швырнул, вопрос, а тебе это надо? Ну то есть, опять же, этот человек, он может быть очень функциональным в красной структуре, да.
Просто что это за классификация?
Спиральная динамика. Это я не глубокий специалист в этой теме, но там очень наглядно, вот так же, как есть там чакры у человека, их семь, там же таким же образом компании, в зависимости от их уровня взросления, зрелости, они по каким-то признакам своим причислены к тому или иному цвету.
Я когда слышу вашу презентацию, я вот думаю, вот она, наверное, может это зеленая компания, или желтая. То есть вот оранжевая, я тоже не специалист.
Еще раз, оранжевый цвет корпоративный. Вот оранжевый цвет, у меня просто с собой визитки нет.
Ага.
Я бы вам ее показал, если никто не выдаст, но то если вы... А, все, я понял. Там не работает красная... Еще раз, здесь не работает красная лампа, очевидно, да, и поэтому вы видели все наши машины зеленого цвета, а вообще они оранжевые. Я теперь понял, что да. Вот видите, у меня на экране, он оранжевый, а там он какой-то непонятный.
Речь не о личностном роде, надеюсь.
И о нем тоже. Я могу о нем чуть позже сказать. Команда лидерства. Следующее. Я просто могу так говорить долго, и мы никогда не закончим. Давайте я пойду дальше. Уникальность. Очень важно, чтобы компания давала уникальность для клиента. То есть он выбирает при прочих раундах. Он вышел на вас, вы один из многих в этом списке, да, безлики. Вы должны четко знать, чем вы выделяетесь, какие ваши внешние признаки отличия. То есть сейчас, о чем я говорил, это подводная часть айсберга, ее не видно. Если я пришел как клиент, я должен четко понять ценность вашей компании, да, в продукте, в услуге, да, это должно слетать с языка продавца. Да. Если вы не можете найти отличия, у вас есть единственный способ конкурировать, это цена. Это тупиковая история. Поэтому находите отличия обязательно, ищите инновации в вашем продукте. Придумывайте их. Если вы их не находите, придумывайте их, упаковывайте. да, все знают примеры банальные с жилетом, да, все на эту тему там шутят и ёрничают, что первое лезвие там оно там, там срезает щетину, второе там эпидермис, а третье нежно полирует вашу челюсть, вот, но при этом компания «Жилет» это тоже компания там с миллиардными оборотами. Можно на эту тему там как угодно к этому относиться, но это правда. Да? А второе, там компания Wilkinson или кто, как они там, их тоже никто не знает. Потому что они недостаточно отчетливо донесли это отличие до потребителя. У вас должна быть уникальность еще и потому, что ваши люди, они вправе гордиться работой вашей компании. Они должны знать, что вы отличаетесь от всего остального рынка. Что вы как компания формируете отрасль, то, что у вас есть такие-то, такие-то фичи, то, что у вас есть такие-то технологии, которых нету конкурентов. Это прибавляет ему веса, это прибавляет ему уверенности в разговоре с клиентом, да, и клиент это чувствует на невербальном уровне. Если он спросит, а почему такая цена, он может сказать, раз, два, три, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это у нас есть. А вот это у нас вообще запатентовано, вот это мы вот получили патент, это вообще ни у кого в России, это в мире ни у кого нет. Вот это круто. Вот об этом тоже должен думать руководитель. Не работу работать, а об уникальности думать. Потому что работать работу может каждый. Да, это механика. Там нету игры ума. Там привычка. Бренд. Ну, сюда очень много входит. Это такое... Это сумма того, о чем я говорил. Есть коммуникация с рынком внешним, а есть коммуникация с клиентом внешним и с клиентом внутренним. Вот в идеале ваш бренд, то, как его воспринимают клиенты, он должен очень быть похожим на то, как его воспринимают сотрудники. Да? В идеале, даже, может быть, люди внутри компании, они должны воспринимать его круче, гордиться им еще больше, да, чувствовать эту принадлежность, испытывать эту гордость, да, за принадлежность компании, чем та аура, которая присутствует у бренда снаружи. Да? Ну, вот мы говорим Apple, да, и там, ты встречаешься с сотрудником Apple, он тебе протягивает визитку. Ты думаешь, блин, а вот я ему не могу такое протянуть. Ты встречаешься с сотрудником Гугля, он тебе протягивает визитку, он без пафоса протягивает, просто они очень такие простые, и даже есть такой термин, для Гугля, то есть это все просто, там нет вот этих пальцев. А вот он тебе протягивает свою визитку, ну да, вот за ним стоит сила. То есть вот, этим все сказано, что больше можно вообще не предложить. Но компании Google сколько лет? Ну то есть это, в принципе, там тоже эти парни, они наши с вами плюс-минус ровесники. Создатели этой компании, они гаражи начинали. Их не было там во время Второй мировой войны. Вот, поэтому бренд — это некая совокупная ценность между тем, что вы сообщаете наружу, и тем, каким вы являетесь внутри. В идеале вы должны быть тождественны, чтобы вы были цельными, чтобы ожидания у клиента оправдывались. И еще раз помните о том, что каждый из сотрудников — носитель бренда. У вас есть несколько сотен ваших агентов бренда. Да, работайте с ними и работайте с их семьями. Говорите периодически семьям сотрудников спасибо за то, что их семьи поддерживают ваших сотрудников в их родном труде. Чтобы у сотрудника была дома гордость, да, и домашние чувствовали, что он принадлежит к семейному племени. Людьми движет принадлежность к семейному племени. Коммуникация. Здесь это, я имею в виду технологии. Мы сегодня находимся в том мире, в котором невероятно быстро все меняется. Если вы работаете на рынке B2C, то этот рынок, он за последние 10 лет претерпел изменения больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Мы сегодня переходим в экономику лайков, да, мы сегодня способны получить информацию о любой компании в течение 5 секунд, да, мы сегодня перегружены рекламными сообщениями как никогда, и мы сегодня переживаем тот момент, когда, если вы обратили внимание, последние модели телевизоров, они уже подключены к интернету. Да? Это значит, что ты находишься не в режиме такого тупого поглощения информации, да? А ты способен набирать контент. И современное общество потребления, оно все больше и больше предпочитает этот контент само втягивать, всасывать, да, а оно не ждет, пока на него кто-то там придет и обрушится там с каким-то мега-супер-пупер интересным предложением. А этот рынок, он тоже эволюционирует, он так же быстро эволюционирует, как и вот эта история с сознательным капитализмом. В моем понимании, это процессы синхронные и близкие, потому что мы просто сейчас в другую эру начинаем жить, более такую осознанную. И поэтому, если ваша компания бьется за нейроны головного мозга клиента, то, пожалуйста, чем бы вы ни занимались, управляйте информационными технологиями. В идеале, если вы на 1-2 года будете опережать ваших конкурентов в управлении информационными технологиями. Мы из нашей компетенции диджитал-маркетинга, то, что мы этой темой достаточно неплохо не разбираемся. Мы лет 5 назад создали диджитал-агентство свое. Вот. И сегодня в обороты они почти сопоставимы с оборотами фабрики окон. То есть мы решили, если мы эту компетенцию у себя обкатываем внутри фабрики окон, и нам это позволяет на таком конкурентном рынке, как пластиковые окна, находить клиента, то почему бы не могли бы продавать эту технологию вовне? Да? Что мы сегодня благополучно делаем. И там 90%, 95% оборотов этого агентства – это обороты внешних клиентов. Вот, в частности, крупнейший наш клиент – это Тинькофф, такая из банка, который тоже стал нашим клиентом, потому что он увидел предпринимателя. Он увидел не рекламное агентство, да, которое там, ему там что-то обещало, там, как-то, а он увидел человека, который, и людей, которые сами выросли за свои собственные деньги. И на рекламу потратили свои собственные деньги. Вот. Он сделал ставку, об этом сейчас, после выхода на IPO, не сильно жалеет.
Как называется?
Adventum. Я покажу ролик потом. Инновации и технологии. Это очень близко где-то между коммуникациями и уникальностью. То есть еще раз, пожалуйста, пройдите у себя и сделайте такую ревизию свойств ваших продуктов и услуг. Да? Что вы можете апгрейдить, что вы можете изменить. Сравните это с конкурентами, сделайте небольшое отличие и вокруг этого отличия устройте, доведите это отличие, если нужно, до гротеска, да, и устройте вокруг этого отличия информационный шум. Один из производителей пива в Америке рассказывал, что он обдает свои бутылки кипятком перед тем, как туда заливать пиво. Вообще по технологии, насколько я знаю, все бутылки это кипятком. Ну просто он первый об этом сказал. Или актимель, бактерии, бифидобактерины и все такое прочее. То есть они априори там есть, их не может не быть. Но вот кто-то их назвал бифидобактерин, и они у тебя там, ты выпил, у тебя уже хорошо, они у тебя там уже размножаются, процесс пошел. А выпил, там, не знаю, Эвиан, ну не Эвиан, а там, домик в деревне, вот он без бактерий. Ну, как бы вот не додал себе, к счастью. Думайте об этом. Это задача руководителя. Это тоже не из разряда рутины, а это из разряда того, что должен по-хорошему делать лидер. То есть вы должны быть не на площади, а над площадью. Рынки меняются очень быстро, и, как правило, есть две категории компаний. Первая, которая рынок меняет, и вторая, которая наблюдает за теми, которые этот рынок меняют. Вот в каждом сегменте есть такие газели бизнеса, и в каждом сегменте есть вот это большинство, которое наблюдает за этими газелями. Причем, как правило, он, естественно, критично их воспринимает, потому что они же мешают. И больше того, это же еще такой некий такой, почти такое персональное оскорбление. Люди это воспринимают не как способ улучшиться, а показывают, что, ребят, вы можете, в принципе, тот путь, который вы идете там 10 лет, вы можете за 3 года пройти. Только это 3 года, а у вас 10 лет – это 1 умноженное на 10. Поэтому вы там еще. А можно иначе. Поэтому, если вы пойдете по этому пути, готовьтесь к тому, что отрасль будет воспринимать вас как ренегатов, выскочек и вообще не заслуживающих уважения. И, ну, таким образом будет проявляться человеческая ревность. Зависть. А, деньги. Есть 2 сакральных темы. Деньги – одна из них. А, деньги важны для бизнеса, но, пожалуйста, не становитесь рабами денег. Деньги – это кровь, которая течет в жилах компании. Вы, если вы сделали все правильно, и в предыдущих пунктах вы как бы все сделали, отрегулировали правильный механизм, правильный автомат, то ваша компания будет прибыльнее, чем в среднем по рынку. По той простой причине, что люди, которые почти в каждой компании составляют в костах там, основную часть, они просто будут делать больше, да, давать больше. Да. Клиенты, как правило, за такой сервис, они готовы платить больше, например, Starbucks. Да, поэтому на выходе вы будете получать больше. Но, пожалуйста, не ставьте цель бизнеса в деньги. Если вы, как предприниматель, поставили целью бизнеса бабло, которое побеждает зло, то в новой экономике ценностей ваше будущее очень сомнительно. Вы там не выживете. Вы не влюбите в себя сотрудников, и сотрудники не найдут вам клиентов. Они их просто не очаруют. И у вас не будет того, ради чего вы, собственно, это все строили. К деньгам нужно относиться как к следствию. Это продукт, такой вот результат красиво построенного бизнеса. Развитие. Развитие очень важно, и если вы хотите быть актуальными, если вы хотите, чтобы ваша компания формировала рынки, на которых вы работаете, да, чтобы вы были интересны вашим сотрудникам, чтобы вы были интересны вашим поставщикам, чтобы им было азартно вас обслужить как-то на более высоком уровне, то вы должны постоянно развиваться, сами как личность. То есть вот эти все внешние изменения, они, в моем понимании, они являются такой неким продолжением метаморфозы тех изменений, которые происходят внутри вас. Ну, то есть я слабо себе могу представить созидательного предпринимателя, который там, это предприниматели 90-х годов, там, нулевых еще остались, которые там, не знаю, там, каждый вечер там ходят там по кабакам, да, и потом такой вот навеселе приезжает и там рулит бизнесом. То есть это очень такое романтическое представление, оно ничего общего не имеет в действительности. И те парни, которые сегодня там из Силиконовой долины, они, как правило, там уже еще заняты тем, что они меняют мир, они совсем другие, они совсем другое. То есть это здоровый образ жизни, это правильное питание, это спорт, да, это нагрузки, это духовное развитие какое-то, да, это постижение вот этой глубины, смысла жизни, занятия там йогой, кто чем, кто там, Тим Кук. Там он постоянно занимается спортом, да. А, там, Стив Джобс, ну, там был вегетарианцем, да. Может быть, хотел пошутить, а этот умер. Ну, то есть, в основе у тебя должен быть внутри вот эта правильная интенциональность, вектор и динамика. Ты сегодняшний, ты должен быть круче тебя вчерашнего. Ты конкурируешь сам с собой. Ты развиваешь себя самого, да? Занимаешься ты там какими-то практиками, ради Бога, да? Занимаешься ты там питанием, интересуйся этим, да? Занимаешься ты там еще чем-то, развивайся, то есть не фиксируйся только на одном бизнесе, потому что бизнес – это всего лишь навсего одно из проявлений человеческого общества. Ты мог бы заниматься искусством, ты мог бы заниматься спортом, ты мог бы заниматься чем угодно, но если ты цельная личность, да, если ты находишься в правильной динамике, то бизнес, как проявление тебя и твоей команды, он тоже будет находиться в правильной динамике. Если ты находишься в ошибке, если ты ведешь токсичный образ жизни, Это вопрос времени, когда бизнес станет вам показывать отрицательный результат. Поэтому очень осторожно относитесь к тому, чем занимаетесь в свободное время. Это уже история не про бизнес, а это история про вас как людей, где где вы можете найти и где вы можете потерять. Вот. Очень часто ошибки находятся за пределами бизнеса. Мы анализируем там, ту или иную ошибку предпринимателя, да, то или иное поражение компании, и мы не видим за этими отчетами, PL-ами, отчетами о прибылях и убытках, мы не видим причин, мы видим следствия, а это уже кладбище цифр. А причины, они находятся все на тонком плане. Вот. Тут у каждого своя история, вот, и многие могут на эту тему там рассказать. Но, пожалуйста, очень внимательно, прямо поминутно анализируйте и будьте в высокой осознанности, чем занят ваш день вне работы. Вот просто его проанализируйте. На что уходит время? Сколько там развития, сколько там чтения, сколько там новизны, сколько там того, что усиливает вас, что вдохновляет вас. Вы должны черпать энергию откуда-то, потому что вы, находясь вот в этой роли, вы находитесь в роли такого передатчика. То есть вы даже можете, в принципе, ничего не говорить и просто молчать, но уже там сама ваша энергетика, она будет направлять компанию в нужное русло. Но для того, чтобы подпитываться, вы должны где-то черпать эти силы. Это должна быть какая-то здоровая пища. Это не должна быть пластиковая еда. Ну, то есть это не должен быть какой-то такой вот фастфуд. Нужно здесь воспитывать уважение к себе и к своему телу. Это должен быть здоровый сон. Это должен быть свежий воздух. Это должны быть какие-то поддерживающие вас люди. Но то, что вы пришли в свободное свое время на мероприятие, это очень клево, потому что вы могли бы там пойти, не знаю, там, телевизор посмотреть, или там в семье побыть, вот, детей повоспитывать, тоже круто, да, но там другая новизна. Вот. А здесь ты прокачиваешь себя. Ты прокачиваешь себя, и ты входишь в следующий день уже новым, да, и ты уже получил это знание, который ты можешь как-то применить. Вот. А если так послушать людей, что говорят еще там, 10-15 выступающих, наверное, это может очень сильно поменять тебя постепенно. Вот поэтому относитесь очень внимательно к соблазнам, к искушениям. Люди находятся в такой парадигме, что с понедельника по пятницу мы страдаем, ну, потому что мы ходим на работу, вот, мы там отрабатываем карму, но зато в субботу и воскресенье мы отрываемся. Вот. И это в корне неправильно. Ну, потому что ты 5 дней в неделю, ты как минимум не счастлив. Ну зачем такая жизнь, когда ты 5 дней кому-то продаешь свое тело для того, чтобы потом в пятницу вечером или в субботу там Аллах Акбар, как последний раз там компенсироваться и проснуться убитым и потерять следующий выходной. Ну это же глупо. Но все через это проходили, я сам через это проходил. А потом я себя спросил, в чем прикол? Ну а что это мне дает? То есть я себя плохо чувствую, у меня угрызение совести. Да, там, я там потратил кучу денег. Что это было вообще? Да, и, ну то есть вот я точно не выиграл.
А может сотрудники первой линии, они тоже так вот?
Нет, я же рассказываю вам сейчас, делюсь со своим, с моим пониманием, общаюсь там, с руководителями, с предпринимателями. Вот. По-хорошему, эти правила, они касаются каждого человека. Да? Но если ты хочешь быть счастливым всю жизнь, да, есть такое хорошее правило. Хочешь быть счастлив час, поешь. Хочешь быть счастлив день, поспи. Хочешь быть счастлив всю жизнь, люби свою работу. И вы отвечаете на вопрос, сотрудника, да, вот именно тем, что он подходит изначально к вам, ваша организация, по своему запросу. То есть его ценности совпадают с вашими, и его функционал совпадает с тем, что вы ему можете дать. И больше того, если он попадает к правильному руководителю, который в таких организациях должен быть там ментором и наставником, то тогда он еще чувствует некоторое свое развитие, профессиональное свое мастерство какого-то, да, он там, мы культивируем вот эти благодарности клиентов, когда мы их получаем, мы очень активно об этом внутри компании сообщаем, чтобы у людей была гордость, чтобы был такой некий соревновательный эффект, да, что меня в этом месяце похвалило там столько-то человек, а меня столько-то человек, чтобы они не мирились деньгами, чтобы они мерились отзывами, чтобы они мерились восхищением. Я заканчиваю. Я рассказывал о том, что мы еще по ходу создали небольшое агентство интернет-рекламы. И вот хотел тоже вам показать на эту тему небольшой ролик, который, с одной стороны, специфика агентства следующая. То есть мы занимаемся перформанс-маркетингом. Это маркетинг, результативный маркетинг. То есть мы продаем не рекламу, а, как мы говорим, мы продаем продажи. То есть мы работаем с теми клиентами, которые к нам приходят на входе и говорят, вот у нас есть там, условно, там, 1 000 000 рублей, мы очень хотели бы с этого миллиона получить там 2 000 000. Вот. А агентство таким образом построено, что оно работает с крупными рекламодателями. То есть это от 500-700 тысяч рублей в месяц, потому что этот бизнес, если мы это будем делать на меньших бюджетах, он просто будет эффективен, и нам придется понижать качество работы, а мы этого делать не хотим, поэтому лучше мы удовлетворим там 10 крупных клиентов, чем не удовлетворим 50 мелких. Вот. И мы под это сняли фильм, чтобы, с одной стороны, он и клиентов помог нам правильных найти. И в то же время основная его задача – найти людей с высокими профессиональными амбициями. То есть найти людей, которые бы захотели бы себя превзойти, чтобы они хотели стать мастерами в том, что они делают. Потому что ведение рекламного бюджета клиента – это такая история очень сильно индивидуальная. И в отличие от окна, где там тут же обратная связь, где там дует, не дует, там довезли, не довезли, с рекламой там все немножечко по-другому. Да? Вот. И если этот человек, он не довкладывает себя, то мы не сразу об этом узнаем, а только лишь тогда, когда клиент уйдет. А рекламное агентство, оно живет в основном на том, что клиенты, они каждый свой бюджет, ну, каждый месяц они увеличивают свой бюджет. Первый бюджет, с которым мы начали там стыкать с банком, это было порядка там 100 тысяч долларов, вот. А сейчас это уже там больше 1 000 000 в месяц. Вот поэтому эта вся история, она работает лишь тогда, когда ты последовательный, когда ты каждый раз берешь вот эту высоту. А для этого люди должны быть очень еще более важны, потому что их там уже там не 500, и ошибку предыдущего могут исправить там последующие ребята, да, а там face-to-face идет такой контакт. То есть пример другого бизнеса совсем, это B2B, это другие услуги совсем, но подход тот же. Поэтому вот то, о чем я говорил, вот это древо с этим центром, оно применимо практически на любой бизнес, где есть контакт человека с человеком. Вот.
Значит, два вопроса. Вопрос первый. Вот когда вы говорили, что монтажники не ходят по ковру, вот это вы как common sense у них, или это все-таки инструкция? Там ты заходишь в квартиру, первым делом, пункт первый, поздоровайся с хозяйкой, там, второй пункт, сними ботинки. Или вот вы сразу изначально нанимаете людей, которым не надо объяснять. А как вы тогда проверяете, правильно он сделал или неправильно?
Хороший вопрос.
И еще второй вам сразу его задать?
Давайте сразу. Сразу.
Вы пока думаете.
Я пока буду готовиться к первому.
Да. Второй вопрос, касающийся вот агентского бизнеса, который B2B. Угу. Как происходит продажа? Все-таки это ваша харизма, там вот вы Олегу лично понравились, он там набрал, нашел вас и там сказали, или это какие-то менеджеры? Если это менеджеры, то кто decision-maker? Вот, кому они звонят? Или просто вот как происходит продажа такого, в таком узком сегменте, можно сказать, нишевом, когда вы говорите, что у вас 10 клиентов, но они вот на большую сумму. Это же, наверное, собственники принимают такое решение.
Не всегда.
Ну, вот я сказала.
Да, вопрос. Окей, да, тогда я отвечу. Совершенно два разных вопроса, да, насколько разные бизнесы, насколько разные вопросы. А что касается монтажников, которые не ходят по ковру. Я с собой принес такие буклеты, которые мы недавно получили из печати. Они называются «Правила игры». Там описано, ну, правила нашего монастыря. Свод правил, по которым люди, которые приходят на собеседование, особенно после того, как мы стали пускать вот эти ролики, очень большой процент людей потянулся с таким запросом. И очень здесь важная роль службы персонала. То есть она должна из собеседования с этим человеком понять его уровень культуры. Есть люди, которые не будут ходить по ковру, там, вне зависимости от того, есть инструкция или нет. Есть люди, которым никакая инструкция не поможет, они все равно будут ходить по ковру. Поэтому есть и то, и другое. То есть сотрудники, которые приходят в компанию, сегодня мы стараемся с отрасли людей практически не брать. И вот в этом году у нас была задача большая, нам нужно было подготовить, по-моему, сколько еще, 30 монтажников, да, мы готовили к сезону, 30 монтажников мы готовили к сезону, и мы этих людей набрали вообще не из отрасли. То есть мы их отобрали по их качествам, да, вот для нас важна сердечность, для нас важен искренний сервис, вот тот, о котором мы говорили, да, отношение к другому, как к самому себе. Если у человека вот этот уровень, называется эмпатия, эмоциональный интеллект, если у него вот этот уровень там сопереживания высокий, у него настолько высокая внутренняя планка, что даже если он обычный монтажник, он просто не позволит себе пройти по ковру этой женщины, потому что он будет считать, что он, ну, дома по ковру ходит. И точно так же, если у него уровень гигиены низкий и уровень культуры низкий, обложив инструкциями, он все равно будет ходить по ковру. Поэтому здесь и то, и другое. Курс обучения. Сколько у нас длился, Кать, курс обучения? Монтажника. Сколько?
Полтора
месяца. Ну, то есть за полтора месяца это же тоже как одно большое собеседование. На него смотрят разные люди. Он проходит через каждый вот этот этап. Это еще одно собеседование с инструктором, с учителем, с мастером. И на каждом этапе его могут отсеять. И через полтора месяца мы уже более-менее понимаем, это наш человек или не наш. Вот, правда, бывает то, что эти люди выходят в поле, начинают работать, и просто уровень требований высокий, и они выходят из компании, потому что они когда вот в рамках теории это все было, да, и в рамках того, что там вы привлекательны, мы привлекательны, да, то есть когда мы говорили с ним о тонких материях, это все здорово, то есть был коннект. А когда это нужно прямо day by day, да, вот прямо вкладывать в каждого клиента, там, и таких клиентов у тебя каждый день, там, 6 дней в неделю, то, как оказалось, многие там, ну, просто вот такой, под таким, в таком режиме не готовы. Это селекция, естественный процесс. Второй вопрос. Чего? Да? Но в идеале вот всегда выгоднее быть не снаружи штукатурку наводить, а быть красивым изнутри. То есть когда у тебя есть клиенты, которые тебе слагают какую-то там правильную репутацию, и есть молва, что ты помогаешь людям развивать бизнес, и то, что они довольны тем, что они получают, то эти слухи, они достаточно быстро распространяются. И маркетинговая, диджитальная тусовка, она достаточно тесная. То есть там есть тесное общение между участниками. Вот, и если кто-то появляется заметно на рынке, если происходят какие-то события, они начинают массироваться, есть отраслевые ресурсы. И если говорить там про кейс Олега, то понятно, решение было последнее за ним. Но есть люди, которые решение принимают, а есть люди, которые решение готовят. И в каждом крупном бизнесе это так.
Но идут изначально на вас, как на харизму?
Нет. Нет. Идут на... Я не нахожусь внутри бизнеса, а в этом.
А это не важно, находитесь вы внутри бизнеса или нет. Вот есть хозяин, он же как стержень. Как
знаете,
не крути.
Я понял.
Ты можешь от него абстрагироваться, но...
Наверное, так. Я понял вопрос. Наверное, так. Мы стараемся вот на эту харизму, на то, что себя компания представляет. Если люди идут на харизму, это не очень хорошо, потому что это такой запрос, он очень может быстро исчезнуть. Вот эта магия, да, или вот это очарование, оно, если человек пришел не с правильным запросом, оно быстротечно. У нас был предыдущий наш офис, который там побеждал в журнале The Village, там как там какой-то там супер креативный, красивый и прочее. И у нас в этом офисе была высокая текучка людей. Если мы говорим сейчас про диджитал. И мы пытались понять, почему. И одна из причин была следующая, что ты ищешь интернет-маркетолога, у тебя есть представление о том, каким он должен быть, твое внутреннее, ты ищешь человека. А люди приходят, они видят вот эту красоту, и в его понимании успешный маркетолог – это герой романа «99 франков», который сидит на пуфиках с маком. Да, ну не с маком, в смысле не матом, а с маком, в смысле компьютер. Вот. Вот. И что-то там дизайнер. Вот. И мы столкнулись с тем, что запрос людей, который приходил, он был не совсем про работу, а про тусовку. Поэтому люди идут на самую лучшую историю, которую вы можете продать, это история успеха своего клиента. Если клиент доволен, он об этом будет говорить на конференциях, на тусовках. То есть создается сила бренда, вот так же, как и с окнами, да, где выступают там конечные потребители в роли таких клиентов. Также и на B2B эти клиенты, они делятся опытом друг с другом. Мне кажется, это самый правильный путь, когда к тебе приходят из-за того, что ты хорошо выполнил свою работу. Все остальное, оно такая приятная упаковка, но это действительно такие, ну, фантики. Вот. Важно, что ты сделал.
Ну, то есть сейчас клиенты привлекаются только вот за счет сарафанного радио. Ничего, никаких агрессивных, ну, активных продаж не происходит. Просто мне это важно.
Я сейчас пытаюсь вспомнить. А вы знаете, как Адвентум моложе компания, чем Фабрика Окон, там процесс... Вот это построение корпоративной культуры, он еще не на том этапе зрелости, что фабрики, которые 9 лет исполнилось. Поэтому мы сейчас больше заняты в Адвентуме не привлечением новых клиентов, а повышением удовлетворенности существующих. Ну, то есть ты можешь делать автомат, который бы быстро стрелял, да, и много. Но изначально тебе его нужно пристрелять. Вот мы сейчас заняты тем, чтобы его пристрелять. А учитывая, что это, ну, крупные клиенты, крупный бюджет, это не автомат, это снайперская винтовка. И там цена ошибки, она, ну, невероятно высокая. Поэтому мы на самом деле сейчас не сильно форсируем историю с поиском новых клиентов, потому что есть понимание, что если ты оправдал ожидания клиента по текущему бюджету, то ты можешь получить больше бюджет на следующий месяц и продать ему какие-то новые продукты. Мы там выстраиваем историю больше быть такими, знаете, докторами бизнеса. То есть не компании, которые откручивают рекламные бюджеты, а такими консалтерами, которые помогают клиенту находить клиента.
То есть фактически мы конкурент внутренней службы, да? То есть они могут нанять там какой-то персонал, а подают на аутсорс.
Да. То есть у нас эта функция, она есть, с одной стороны, внутри сама фабрики окон, и у нас есть эта функция внутри Адвентума. И очень интересно иногда бывает поконкурировать с самим собой в решении какой-то задачи. Но это тоже стимулирует людей, потому что они между собой меряются своим мастерством. Очень, кстати, хорошо, я забыл сказать, да, конкуренция – двигатель прогресса. Вот, то есть делайте упор на это внутри компании. То есть позволяйте людям друг с другом внутри компании мериться, придумывать показатели, по которым они могли бы между собой сравниваться и понимать, что я молодец, а я не молодец. Особенно это касается тех позиций, где велика вероятность выгорания человека. Когда человек монотонно делает из года в год одну и ту же работу, вы должны ему давать ощущение успеха. Смысл – это здорово, но он должен понимать, что вот в этом месяце я был круче, я был царем горы, вот, а вот в этом месяце нет. Таким образом у вас происходит постепенная селекция. Лузеры вымываются, лидеры развиваются.
У меня тоже два вопроса. В принципе, один довольно простой. У вас, вот вы говорите, сотрудники работают не за деньги, они все-таки получают больше среднего.
Они за деньги работают. Ну, помимо не денег?
Да, помимо денег. Все-таки они выше среднего получают, или средний, или ниже. Вот. И второй вопрос. Я занимаюсь производством, мне тут тоже очень интересно, с чего вы начинали. В принципе, производство на пустом месте не бывает, то есть это какой-то капитал там привлеченный. То есть как вы вот вышли на вот эти обороты большие?
Окей, хорошо. Я начну с первого вопроса, я тогда подошел бы к флипчарту.
Слышно?
Смотрите, есть волшебная формула 3S. Их еще называют разум, сердце и желудок. Значит, вот это страсть, вот это смысл, вот это средство. Если мы говорим про деньги, это средство, он же желудок. Если мы говорим про ум, то это смысл. Если мы говорим про сердце, то это страсть. Так получилось, то что сегодня мы вот здесь и вот здесь, мы конкурируем очень сильно между собой. Вне зависимости от того, допустим, вы ищете главного бухгалтера. Вы занимаетесь производством, вы занимаетесь чем-то еще. Да? Но ваш главный бухгалтер, он ходит к вам на собеседование, ко мне на собеседование, там и к Васе на собеседование. Главный бухгалтер стоит, там, не знаю, там здесь там 100 тысяч. Абстрактность это называю, да? Вы ему даете 100 тысяч, я даю 100 тысяч. Тут у него должностные обязанности такие-то, да? Как ни странно, у меня они такие же, да? Как у главного бухгалтера, не приблизительно, да? Чтобы налоги не делать, да, и все будет хорошо. Вот. А чем мы можем конкурировать? Мы можем вот здесь невероятно большой потенциал. Почему я так много об этом вначале говорил? Потому что вот сюда надо бить. Если вы будете конкурировать деньгами, будете людей перекупать, это очень чревато. Потому что у вас будут дорогие наймиты. То есть вам нужны люди в команду, а к вам придут такие, ну, как временные солдаты, рекрутеры. И кто-то придет, есть куча отраслей, вот наша отрасль, если мы говорим про пластиковую, да и диджитал рекламу, это такие низкомаржинальные, очень сезонные бизнесы, да, и там нету там, 20% EBITDA, да, там нету там какой-то там космической прибыли, да, которую можно себе позволить вот так вот на сторону кидаться. Поэтому мы находимся в тех рамках, где мы не можем себе позволить платить сильно больше отрасли, или больше по отрасли, или больше, чем в отрасли. А если вы Газпром, да, где мечты сбываются, да, то у вас все хорошо, то в принципе вот это, забудь, да, вот это, как бы соу-соу, но вот здесь все хорошо. И тот человек, который к вам пришел, сотрудник, на которого вы сделали ставку полгода назад, он к вам приходит и говорит, ты знаешь, мне здесь просто предложили больше денег, поэтому извини, я ухожу. Вы ему тут про любовь, а он с вами про секс, простите. Ну, то есть это тогда, ну, по-другому называется. Поэтому не, даже если вы можете, не конкурируйте деньгами. успешные бренды доплачивают своим сотрудникам, доплачивают, метафизически доплачивают за то, что у них есть возможность быть принадлежным к сильному времени. Если у вас нету ничего, и вы делаете ставку на деньги, к вам придут люди на деньги, они как придут, так и уйдут.
Артем, а на рядовых позициях то же самое у вас? Главный бухгалтер — это все-таки такая должность. Понятно, что он...
У нас одно время были зарплаты даже сильно ниже. У нас зарплаты были даже ниже, чем по отрасли. То есть, если мы говорим про тех же монтажников, они реально были ниже, чем по отрасли. Но мы им давали стабильность. То есть, у них там другие мотиваторы. Для них важна стабильность, гарантированный заработок, понимание того, что не будет каких-то неприятных сюрпризов, косяков по-русски. Да? То есть система таким образом работает, что он может спокойно, не особо переживая, выполнять свой труд и понимать, что в конце будет все хорошо. Что приедут вовремя, нормального качества изделия будет, что ему не придется там изобретать велосипед, что ему не придется потом бегать за зарплатой, что ему ее не задержат, что ему выплатят вовремя, что его не обманут. То есть вот эти вещи, гигиенические факторы, да, фактор гигиены, вот эта стабильность, она для этих людей крайне важна. Поэтому там мы до последнего года держали зарплату ниже рынка. Сейчас мы выровнялись. Но мы все равно конкурентоспособны более чем, потому что мы вот эти вот вещи даем. У нас большой процент монтажников, которые работают в компании больше 5 лет. А это эти люди являются основными продавцами компании. Они генерят повторное обращение. Настоящий продавец это не продавец, настоящий продавец это монтажник. Потому что к нему потом мама, я так понял, Людмила, да, мама не ваша, мама Людмила, она к нему потом. Вот, она же понимает, она же, ну, как бы, она же знает, где она выросла. Она понимает, что продавец он пришел, как бы там, ну там, там обещать жениться не значит жениться, да, он там наобещал, там манну небесную, там взял деньги и ушел. Вот. А здесь пришел труженик, который действительно расскажет все как есть, по чесноку. И она к нему подходит и спрашивает: скажи, Камилок, а как вы вообще там? Хороший толк. И тут уже сильно от вас зависит. Потому что если сотрудник не лоялен, скажет: вы знаете, вот я работал до этого вот в этой компании, и вот здесь окна самые плохие. Он продал свой статус эксперта, да, и он вам немножечко отомстил за то, что вы ему любви не додали или внимания не додали. А вот Марья Ивановна фрустрирована, да, он, в принципе, продал разово, там, компенсировал себя слегка, вот. Но бизнес от этого реально страдает. Беда. Вот. А если он включен, это совсем другая история. И тут она понимает, что да, действительно, я делаю правильный выбор. И то, о чем я говорю, бренд снаружи и внутри, то есть он должен быть в идеале, даже если внутри, он будет немножечко круче, чем снаружи, чтобы, ну, как вот шарик, который вы опускаете под давлением воду, если он слабый, то его плющит, а если он стальной, то он выдерживает достаточно высокое давление. Чтобы у людей, которые обслуживают клиента, была гордость. Они вот искренне должны верить.
А если они не обслуживают клиентов и никогда их не видят? Ну, там вот люди на линии, там...
Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, мы все обслуживаем клиента. Просто клиенты бывают либо внешние, либо внутренние. Знаете, какая невероятно большая функция у кассира, когда он обслуживает сотрудников? Тот кассир, он в принципе, он может быть кассиром, который выдает зарплату, но клиента в глаза не видит. К нему люди выстраиваются, там, не знаю, там, в очередь приходит там, за зарплатой, да, и она может это сделать либо вот так, да, либо там, ну, сказать, там, супер, молодец, там, в этом месте такие классные результаты, я тобой горжусь. Особенно это часто бывают люди такие в возрасте, там, по-матерински, да, и менеджер, он после этого окрыленный, да, потому что есть человек, который им гордится, потому что его ценят. Людям нужно очень сильное признание, вот, очень, это огромный дефицит. Мы воспитаны в системе дневников, мы воспитаны в системе оценок, мы воспитаны в системе обратной связи. Мы должны понимать то, что я хороший, я получил 5. Вот ему Марья Ивановна, когда она ему выдает этот конверт, она ему говорит: ты молодец, ты любимый ребенок. Вот. И он окрыленно дальше идет заваливать мамонтов. А если она ему говорит: ну там следующий, то вот смысла не дала. И он пошел механически, вот, расстроенный. У каждого сотрудника внутри компании
есть клиенты. У завхоза, у бухгалтера, у уборщицы. У нас невероятная уборщица работает в компании. Я вот часто такие примеры привожу. Они таким образом пространство тебе создают, что ты входишь в офис, тебе легко дышится. Ну, то есть она его так подготовила, ты понимаешь, что тебе уровень мастерства, есть определенная планка, ниже которой ты не сможешь работать, потому что пространство, оно изменит. Идеально чисто. Оно все стоит так, как должно стоять. Вот как это? Это же нельзя инструкциями привить. Да, мы с этими уборщицей, я даже не могу ее назвать уборщицей. Менеджер по чистоте, по экологии пространства. Менеджер по экологии пространства. Ей же нельзя прописать инструкцию, там вот такой талмуд и сказать, обратите внимание, чтобы листья были развернуты там по четным дням вот туда, а по нечетным вот сюда, чтобы цветок равномерно развивался. Она сама должна включить для этого голову, и она должна быть для этого сильно неравнодушна. Поэтому у ваших сотрудников, поверьте мне, есть клиенты.
Спасибо. Артем, по обучению новых людей, которые взяли со стороны, не из отрасли. Ну, вообще, как плотно вы их учите, да? Как отсеивается прямо по ходу учебы? И главный вопрос, вот, научили все замечательно, человек в высоких материях поговорили, а как отследить, что он вот месяц идеально проработал, а потом начал потихонечку ломаться?
Ну,
у вас уже не может.
Да-да, есть такой показатель, он достаточно приземленный, это не высокие материи, это такие факты, которые надо смотреть в лицо, это служебные записки. То есть, если происходит какой-то инцидент, косяк по-русски, да, создается служебная записка. Вот. И какой бы он замечательный, клиент-ориентированный, улыбчивый не был, если после заказов этого человека мы имеем большой негатив и большой процент служебных записок, да, то есть такое правило – хороший человек – не специальность. То есть он может быть милым, да, но если он косячит, то тогда до свидания. То есть на уровне базовых потребностей он не выполняет свою работу на 100%. То есть искренний сервис, он начинается с того, что мы выполняем базовую работу хорошо. Это как на примере мамы Людмилы, то есть можно было выполнить, там, как в фигурном катании раньше было, две оценки, там, техника и артистизм. То есть можно там шикарно там, с улыбкой до ушей там, прокатиться, да, и сделать там, пару там, таких очень смачных падений, там, облет. Вот, и получить по технике там, не знаю, там, единицу. Вот такая же история. То есть оно гармонично должно быть. А есть система мастеров, есть, пока он учится, учитель, который занимается только этим. Есть мастера, бригадиры, и есть еще сервисная служба, которая выступает в роли контролеров, которые могут избрачно кататься по заказам и смотреть именно по новичкам, что они делают. Потому что клиент, он не специалист, он не может оценить, что он сделал. Сервисный мастер собирает, фотографирует, передает информацию руководителю. По каждому человеку собирается такая папочка, такое досье. Вот, и если он делает все качественно, то он остается. Если нет, с ним проводится какая-то работа, если он не хочет, то тогда, значит, это не наш человек.
А бывает так вот, ну, качественно, да, крутит, ставит ровно, ничего не перекошено. Вот, улыбаться перестал.
Перестал, такого не бывает. Он бывает, либо он улыбается, либо он не улыбается.
То есть перестал улыбаться, сразу начал косячить. Ну, то есть вместе бывают, да, такие вещи у вас.
Обычно бывает так, либо он по жизни такой, вот у него люди делятся на две категории. Первый, у которых стакан наполнен полный, а второй, у кого наполнен пустой. Я мало знаю примеров, где у человека, то есть мы же все-таки со взрослыми людьми работаем, уже со сложившимися личностями. Там люди уже там после пятилетнего возраста уже там не сильно меняются, а к нам уже приходят они в возрасте 30 лет. Вот, поэтому он либо он такое ищет возможности на позитиве.
На входном фильтре отходит.
Говарда Шульца, основатель Starbucks, спросили, скажи, а что вы делаете со Сашей бариста, что они постоянно улыбаются? Он говорит, очень просто, мы приглашаем на работу людей, которые любят улыбаться. Поэтому точно так же. По какому?
Насчет того, с чего вы начинали там, с кредитов, с капитала.
И вот можно уточнить сразу же вопрос, да? Вот если запомнилось, что было там сначала 10 человек, потом 20, потом 100, вот какие-то циферки запомнились, все тоже обратно.
Да,
ну, даже по росту своему.
Мы начинали в сентябре 2004 года, 9 лет назад. Стартовый капитал у меня был чуть больше 100 тысяч долларов. Вот. Но тогда эти деньги, они были чуть более ценными, да? Вот. Сейчас это, наверное, эквивалент 200-300. Бизнес предоплатный. Мне повезло, что в окнах бизнес предоплатный. Мы принимаем 80% заказа в виде предоплаты. И мы не пользуемся никакими кредитами, ну, кроме там, сезонных каких-то там овердрафтов. Благодаря тому, что нас, по сути, кредитуют наши клиенты. Вот. И поскольку мы первые годы очень интенсивно росли, как я вам рассказывал в начале, то есть вот проблема с таким, ну, с кэшфлоу я не возникала. Мы даже там, в 2007 году спокойно там, сгенерили достаточно денег, чтобы не сильно напрягаясь открыть свое производство. Потому что вначале мы были дилерской компанией, мы заказывали окна. Вот. И я понял, что тот уровень сервиса, который требует от нас клиента, мы его никогда не добьемся, если мы будем посредниками между производителем и частником. Мы открыли свое производство не для того, чтобы экономить, а чтобы качество контролировать. Вот. Но изначально в любом бизнесе, мне кажется, нужно сначала обеспечить сбыт, то есть чтобы кровь потекла по жилам, а потом уже думать, где тебе лучше. То есть под свой собственный сбыт ты можешь открыть производство, потому что ты управляешь спросом. То есть в рыночной экономике выиграл тот, кто ближе к покупателю. Вот мы получили там невероятные скидки от наших производителей. Мы, наверное, сегодня даже, если бы мы продолжили с ними так работать, как тогда работали, мы бы, наверное, сейчас еще бы цены могли бы иметь ниже, чем у нас на производстве. Но это было бы ущерб качеству, потому что покупая окно, тебе могут легко туда засунуть стали, которая не 1.5 миллиметра толщиной, а там 1 миллиметр. И ты об этом никогда не узнаешь, и твой клиент об этом никогда не узнает. И только если что-то случится там, в виде перепада температур, почему-то неожиданно эти окна там их поведет. Да? И все клиенты, они к кому обратятся? Кто им окна ставил? Поэтому, если ты здесь управляешь качеством, то есть два варианта. Либо ты... есть такое замечательное правило. Если проблема находится не в круге твоего влияния, то твой круг влияния, его нужно расширить настолько, чтобы проблема оказалась в нем. И есть два варианта. Первый вариант. Ты это делаешь сам. Это благородный путь, но сложный путь. Потому что у нас большой ассортиментный ряд. У нас сегодня... практически все линейки окон существуют, каких только может быть там деревянные, алюминиевые, пластиковые, раздвижные, там офисные перегородки мы сейчас освоили неожиданно для себя. И везде иметь своих технологов, экспертов и прокачанную компетенцию внутри накладно. И есть большая вероятность расфокусировки.
Бывший член клуба.
Поэтому в идеале, вот здесь описано в этой статье, которую я читал, где ты привлекаешь к себе бизнес поставщиков, с которыми ты... Представьте бизнес, который принимает людей внешних, так же как внутренних, приглашает своих поставщиков в семейный круг и обращается с ними с такой же любовью и заботой, как с клиентами и сотрудниками. Вот это большое счастье, если встречается в России, потому что в России очень мало эффективного аутсорсинга. То есть у нас действует такое правило, если хочешь делать хорошо, делай это сам. Мы только что с вами говорили там, про производителя батончиков Байт, который выиграл конкурс Forbes, да, которая не смогла в России
найти дизайнера, который бы сделал бы упаковку батончиков. Вот. А через нас прошло какое-то невероятное количество подрядчиков. Вот. В основном мы сталкивались с тем, что эта история как раз у них про деньги. Вот. И им, в принципе, не очень интересно там послевкусие клиентов, что у них там будет происходить. То есть они эти тонкие материи, они даже там не воспринимали, о которых мы с ними говорили. И мы проводили несколько таких душеспасительных бесед с каждым из них. И после того, как он понимал, что там не алё, вот, то ну, отправляли его на свободу. Вот, потому что ну, это не, он этого не поймет, его мама другим родила, ему другие вещи ближе. Да, у него свои клиенты есть. Ну, вот, а нам ближе поставщики, которые так думают, как мы. Такие тоже есть. Вот, да. И, кстати, вот такой у нас даже пришел сюда послушать, да, который тоже общается с нашими клиентами, и когда мы, это наш подрядчик, который занимается балконами, то есть мы балконы сами не делаем, а клиентов достаточно много, у нас там, сколько у них есть, больше 100, да, или сколько там? А, ну вот, я чуть-чуть промахнулся, да, 400 балконов в месяц, вот, и глазами клиента, это фабрика окон, а мы, в свою очередь, должны проявить хороший вкус по отношению к подрядчику. И поэтому мы проводим вместе какие-то корпоративные мероприятия, обучающие мероприятия, экзамены, да, поэтому у них форма такая же, как у фабрики окон. То есть это во всех внешних проявлениях фабрика окон, да, это просто другое ООО. Но мы изначально с этим поставщиком очень близки по духу, по ценности. То есть вот эти вещи он ну, понимает интуитивно и разделяет. Хотя мы никогда с ним одно эти вещи не говорили. Я вот вчера вот. Опять же, не я, а Катя мне эту презентацию нарисовал. Поэтому два варианта. Либо находите поставщиков, но прокачивайте их, да? Или вместе растите. Если не можете этого сделать, делайте сами. Но это усилие. Не только финансовое, а это как бы ваш фокус туда уйдет, ваше внимание туда уйдет. То, что мы открыли производство, мы потратили на это время жизни. Мы что-то другое не сделали. Тоже важно. То есть вот постоянно, но приоритет надо расставлять.
Меня зовут Динар. Артем, скажите, вот, правильно понимаете, что у вас примерно работает 500 человек?
Фабрика, да.
А на такое количество работающего персонала, сколько у вас человек в HR служит? Сколько людей вы принимаете на работу ежемесячно? Какая текучка? И вопрос сейчас еще связан с чем. Вы сказали, что у вас есть контрольная служба, которая проверяет бригады. На, там, не знаю, на 50, на 100 бригад. Сколько у вас таких людей, которые ездят в
обычном? Я понял. Я начну с последней части вопроса. Наша контрольная служба, она проверяет не сами бригады, она проверяет монтажи. То есть она, ее цель не бригады отсеивать, да, неправильные, а ее все-таки первая цель увидеть, какие у нас могут быть возможные улучшизмы по заказам, то есть где у нас там может быть производство где-то что-то там просто пропустило, где-то по технологии что-то там недоделано. Но основное усилие этих людей направлено не на карательные отсеивающие меры неправильных монтажников, а на улучшение работы. Да? Таких бригад у нас. А плюс эти люди же, они занимаются, это их нечистая функция, они еще занимаются сервисом и регулировкой. Поскольку мы за это время остеклили суммарно, мы считали, по-моему, около 3 районов Москвы получилось, да? Вот, ну, то есть очень много клиентов у нас там получилось суммарно. Если мы каждый день суммарно стеклим 16-этажный дом. То есть он в разных районах находится. Вот, где-то одно окно, где-то квартира. Ну, это вот такой вот каждый день дом. Вот, поэтому я удивляюсь, откуда они все еще эти дома берутся. Это, кстати, тоже проблема. Об этом могу отдельно рассказать. И поэтому большая клиентская масса в обслуживании. У кого-то окно заело, у кого-то там фурнитура там требует какой-то регулировки. Поэтому их основная задача скорее лояльность существующих клиентов поддерживать. Чтобы они, если у них что-то заболело, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Поэтому здесь нету такой прямой зависимости между количеством бригад и сервисными мастерами. Понимаете, да?
Но они выезжают, то есть
по вашей инициативе, то, что там кто-то позвонил, ты пригласил, чтобы они
использовали? Они больше выезжают по нашей инициативе, да. Да-да-да. Если это бригада новая, то там, ну, почти это как порядки вещей, то, что они едут контролировать, да. Если это бригада опытная, то там можно, там, не знаю, раз в месяц к ним приехать посмотреть. А есть бригады, за которыми вообще смотреть не нужно, они еще сами учить могут. Как правило, те монтажники, которые проработали больше 5 лет и, ну, хорошо поработали, то это как раз, понимаете, каждый человек в компании, вот еще тоже важная такая, ну, мысль, рассматривайте каждого сотрудника как инвестпроект. Вам одна и та же позиция, она может принести ROI, возврат инвестиций, совершенно разный. То есть вот есть монтажник, который у вас проработал полгода, из которых вы 3 месяца его учили, 3 месяца он косячил, а потом он ушел, да? И у вас сплошной убыток, то есть у вас сплошная печалька, да, потому что вы вложили в него время, душу, деньги, людей, клиентов, доверие, косяки, неоправданные ожидания, и после него такая выжженная земля, да. А есть монтажник, который работает 5 лет, да, и по нему одни позитивные отзывы, и тот и другой монтажник. Но совершенно с точки зрения рентабельности и подхода к нему как инвестпроекта совершенно 2 разных бизнеса. Поэтому крайне важно людей, которые работают в компании, и лояльно их каким-то образом отмечать, поддерживать, чтобы они чувствовали себя, чтобы они чувствовали ваше признание. Так, это по монтажникам. А первая часть вопроса еще раз какая была? HR. HR у нас, сделав производством, у нас суммарно сколько, как? 4-5? 5 человек. Один на производстве порядка 80 человек находится. 130. Я честно говорю, что я достаточно сильно снаружи нахожусь. Ну, 2 года назад я могу достаточно точно ответить на этот вопрос. Вот. И еще 4 находятся в московском офисе. Вот очень важно, чтобы те люди, которых вы набирали, вначале, чтобы они были прямо по ценностям близкими, чтобы они были правильными признаны, чтобы они, ну, видели людей, чтобы они тех людей набирали в компанию. Потому что переоценить значение HR внутри компании невозможно. Невозможно. Вторая функция, или если даже хотите, первая функция руководителя компании – это HR. Если нет HR, или если вы в нем не уверены, проводите сами эти собеседования, натаскивайте своего HR, обменивайтесь опытом. Но у HR есть еще вторая важная функция, о которой говорят мало – это продавец компании. То есть он должен не только отобрать и найти правильного человека, а мы с вами находимся на самом конкурентном рынке – это рынок людей. И правильные люди, они ищут для себя правильные компании. И правильный HR, он умеет продавать смыслы. То есть, чтобы у того человека, который наш, который нам подходит по ценностям и вибрациям, чтобы он почувствовал, что да, я хочу быть с этими людьми рядом. Чтобы он не на деньги пришел, а на смысл, а на страсти. Был вопрос про текучку. Она сокращается, в зависимости от того, что это за позиция, она разная. Там есть, допустим, у нас промоутеры, у нас есть розничные сети, там к этим стендам у нас есть такая служба промоутеров, то есть люди, которые подводят клиентов к стендам. Там она космическая, эта текучка, потому что это студенты в основном, они учатся, там, и от сессии до сессии там меняется весь состав. А так я думаю, то, что у нас, я не буду сейчас говорить в целом, да, но я уверен, то, что у нас эти показатели, они более чем конкурентоспособны по отрасли. Почему я об этом, ну, не сильно парюсь? Вот, во-первых, мы видим тренд, и тренд идет у нас на увеличение среднего срока службы человека внутри компании. А во-вторых, мы предпочитаем действовать на уровне причины. То есть если ты вот в этом треугольнике сфокусирован сердце, да, и ты работаешь, и твой руководитель, который работает с монтажниками, например, да, он с ними работает вот в такой роли, где он их включает, да, и они понимают, что они не механическую работу выполняют, а они делают жизнь клиентов лучше, что они ему там счастье дарят, то те, которым это близко, они готовы работать достаточно долго, потому что крайне мало компаний внешних на рынке, где они ищут, могут найти. То есть если они выходят, они просто теряют этот смысл. Это ответ на вопрос, почему у нас так долго монтажники работали даже при более низких зарплатах. Мы решили в этом году сами на этот шаг пойти, потому что, ну, как бы, чтобы это не выглядело как эксплуатации, да, чтобы справедливо оплачивать их труд. Хотя, повторюсь, обычно успешные бренды всегда платят меньше, чем неуспешные, потому что бренд оплачивает. И сегодня на рынке сотрудников фабрики окон торгуются руками.
Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что сотрудники работают, идут у вас на атмосферу, но те ценности, которые вы пропагандируете. У меня в голове возник вопрос, как вы это делаете? То есть это наверняка, ну, складывается впечатление, что интуитивно. Интуитивно ли, или есть какая-то система, где у вас есть напоминалочка, похвалить такого-то сотрудника, не режет, не раз занять. То есть есть какая-то система? Может, у вас лично нет, но у ваших подчиненных как-то, как это организовано? Поддержание атмосферы или создание?
Нет, инструкции нет. То есть вот эти отношения, их по инструкциям невозможно выстроить. Был такой замечательный педагог Макаренко. Да? Вот. Он был известен тем, что к нему попали на попечение, в общем, молодые уголовники, да, ребята, которым уже там было нечего терять, по сути. Вот. И он там создал, ну, какой-то там образцово-показательный строй, да, вот из вчерашних уголовников, да, он сумел их включить. Вот я уверен, что он это не делал по инструкции, и он не выходил там на шеренги, там вот стоит Вася, ему нужно сказать там два слова таких, ты там, не знаю, там вот стоит Петя, ему нужно подразнить им рожнение. То есть вот, знаете, это банально, вот нужно. Слово «любовь» у меня напрашивается, то есть нужно интересоваться людьми искренне. У нас критическая масса людей, это уже даже сегодня не я делаю, то есть вот я больше вот с людьми, которые на первой линии находятся, я там в лифте, когда я с ними сталкиваюсь, я проявляю искренний интерес. Или когда на совещаниях я периодически выступаю, что достаточно редко бывает, я стараюсь это делать искренне, чтобы это как-то трогало. Да, но в основном эту работу сегодня устраивают их руководители. А вот здесь очень важна следующая схема, я могу нарисовать круг.
То есть если мы говорим о структуре, она идет вот так, но наша органиграмма, такая елочка образуется. И как правило, вот эти товарищи, их правда жизни, ну, вот это топы, там под ними мидлы, под ними еще там помощники, а потом уже начинается линейный уровень. И вот это как гора. Вот у тебя вот здесь там солнце, да, у тебя там загар красивый, да, там снег белоснежный, да, там все прекрасно, жизнь удалась. А вот тут у тебя слой облаков. Такой идет, таких грозовых, грязевых. Вот. И тут там сели, там, не знаю, что там, лавины, да, беда, короче. Вот очень важно, чтобы вот этого тумана не было. Да, чтобы, вот я об этом говорил, чтобы вне зависимости от того, какой отдел, чтобы у тебя вот эта вертикаль власти, чтобы она была, чтобы призма, она не была искажена. Потому что, допустим, ты здесь говоришь, что мы в одном, да, а руководитель это слушает, вот, он завтра вступает в какой-то там, ну, наступает в какой-то практический кейс, да, и он всем своим видом показывает, что его это не волнует никак. Да, ну, тут вроде там про там, служение, про клиентов, про внутренних клиентов, про то, что там условно там бухгалтерия, там, которая обслуживает, там, как пример, да, которая обслуживает там, внутренних клиентов, она должна улыбаться, вот, а на следующий день там какая-то беда происходит, и там просто все ходят опущенные, потому что кто-то пришел на работу не в настроении. И это проблема. Но это вот это решающая задача. И это этот человек должен своим отношением, поведением, работой, он должен это как-то там синхронизировать, чтобы у тебя была единая цельная структура. Если этого не происходит, то тогда у тебя здесь вот, мы говорили про цвета, да, вот все оранжевое кругом, или там зеленое, хотите, а здесь оно хоп, оно красное. У меня такие примеры тоже были, потому что я же не с Марса прилетел, то есть у нас люди тоже приходили топом, мы приглашали других компаний, там, брали экспертов, думали, они у нас там сейчас хоп, поднимут на следующий уровень, то есть они же профессионалы, они же должны лучше знать. Я пытался строить внутри одной и той же компании, компания была разноцветная. Ко мне пришел исполнительный директор, который сказал, ты знаешь, ты играешь в бизнес, да, у тебя там своя такая там игрушка, вот, а вообще правда жизни, она совсем другая. И просто тебе очень крупно повезло, что ты до сих пор еще там не упал в Phase Map Table. Он это мне сказал 7 лет назад. А вообще компания производства, она должна быть выстроена, как в армии. Упал, отжался, понял? А он до этого лет 15 строил производственные компании. Я думаю, ну ладно. А у меня только-только появилось производство свое. Наверное, он прознает. Пришел с другой оконной компании. Там был, правда, один нюанс, эта компания банкротилась. И он стал строить красную вот такую культуру силы. Я начальник, ты дурак. И у меня стали из этого отдела уходить люди. Они стали уходить и говорить, знаете, ну, мы считаем, у нас кровь оранжевая, а тут мы просто попали, мы попали в какую-то другую компанию, мы в другую компанию приходили. И я почувствовал, что этих людей предал. Что это как дети, у которых до этого там была одна философия. Да, а тут пришла мама или папа, который срочно ехал куда-то там на Бали, да, и он сказал, ребята, вот это фрекенбок, она сейчас будет учить родину любить. Вот. И народ посыпался. Вот. И с точки зрения функционала человек был прекрасный, мегаэксперт, очень требовательный к себе. Вот. Я таких действительно специалистов в отрасли больше не знаю. Степень мастерства высочайшая, да, но изначально другой по ценности. И у меня работа была какая, я работал психотерапевтом. То есть я пытался сохранить этого человека для компании, для себя, что его сохранить для себя, потому что он очень был неуживчивый. То есть он с таким настроением вряд ли бы нашел компанию, которая бы позволила бы ему раскрыть свой потенциал. А компания, она для того существует, одна из ее функций, чтобы помогать людям раскрыть свой потенциал. И я ему говорю, понимаешь, ты вот как ружье висишь на стене, то есть ты как бы, ты вот стреляешь, да, но ты стреляешь там, не туда. Вот и просто сейчас есть вероятность, что если мы с тобой простимся, то это ружье, его просто кто-то повесит на стенку, на ковер, да, на гобелен, вот, и ты будешь там висеть. И человек ушел со словами, что там Артем меня хотел поменять, а я не меняюсь. Вот. И он гордо ушел. А потом я встретился с одним умным человеком, который сказал, ты знаешь, люди не меняются. То есть если ты хочешь человека поменять, то получи специальность там, психотерапевта, потрать на человека 30 лет, и тогда, возможно, он поменяется. Если в процессе не поменяешься, ты сам, конечно. Поэтому здесь вот вопрос исключительно такой практичный. Приложение ваших усилий. То есть вы можете поставить себе мега амбициозную цель, да, вложиться в этого человека, там, лечь костьми, да, и прямо вот как ну, матрос-железняк на дот, делать все для того, чтобы там что-то там в нем поменять. Вопрос, насколько это надо. Потому что есть вот эта шахматная доска, да, и иногда просто бывают ситуации, когда у вас на этой шахматной доске вы понимаете, что ну вот есть. Я прошу прощения за такое сравнение, но в бизнесе оно очень похоже. То есть есть ключевые фигуры, есть первая линия. Мы говорим о том, что это самое важное для клиентов, да? Но это пехота, это все равно, это линейный состав. Да? И очень часто бывает так, что у тебя просто вот на этой шахматной доске у тебя какая-то фигура занимает правильную площадку. И ты понимаешь, что у тебя там ничего не прорастет, пока ты не освободишь это место. Поэтому у меня и стиль управления такой. Я либо у меня гомеопатия, либо хирургия. То есть я не ставлю градусники и не провожу хирургических операций. Нет такого у меня. То есть у меня два способа. То есть либо гомеопатия, если гомеопатия не помогает, Все, значит, мы просто друг друга не поняли. А если бы этого не было, и я бы соглашался бы на такие компромиссы, очень бы средняя компания была. А нужна выдающаяся компания. Потому что вы еще обязаны думать о том, что вот этим людям, которые вот здесь, вы должны им чувствовать эту гордость и принадлежность к сильному времени давать. А если у вас средние топы, или у вас средние люди работают в компании наверху, то тогда люди, которые будут находиться под ними, у них не будет этого чувства. Потому что люди, которые находятся под ними, воспринимают компанию через призму этих людей. И куча сотрудников мега лояльны к компании. Я не знаю их по именам, я с ними, в принципе, даже некоторых лицо не знаю, но они мега лояльны к компании. Почему? Потому что у них правильный руководитель. И я понимаю, что на уровне причины мы что-то все время сделали правильно.
Как ты следишь за этой лояльностью?
Есть разные оценки, есть показатели цифровые. Ну, во-первых, есть индекс удовлетворенности, есть индекс удовлетворенности клиентов. Есть внутренние оценки сотрудников. То есть есть какие-то ощущения. То есть иногда достаточно, вы правильно сказали про там ощущения, интуицию. То есть вот я больше на ощущениях живу, и мне достаточно там с человеком пообщаться там, ну, 5 секунд для того, чтобы сделать вот этот там полироидный снимок, да, и понять как-то вот в целом, как дела. Вот. И когда я там приезжаю на производство, я все время стараюсь идти к людям, к простым, к станкам, для того, чтобы, общаясь с ними, понимать, что у нас происходит на уровне там, управления компанией. Если люди в тонусе, заряжены в потоке, и они такие в драйве находятся, то значит, мы все сделали правильно. Если какие-то там у них начинаются эти разброты, шатания, то значит, недостаточно творческого напряжения у нас в компании.
Артём, вопрос про драйв, да, то есть это вот хорошо, если человек находится в драйве вообще все время, или как-то вот там половину времени.
А как можно находиться в драйве все время?
Я не знаю. Что считать драйвом, опять же?
У каждой позиции, в зависимости от того, чем ты занимаешься, есть, наверное, свое определение, что такое драйв. То есть если ты дизайнер, то у тебя дизайнер, это линейная позиция.
Про рабочих, простых
работяг. Вот я рассказываю на примере. То есть если ты дизайнер, у тебя там должна быть одна степень там вдохновения, вдохновления, воодушевления для того, чтобы у тебя там что-то родилось. Если ты находишься на пиле, то испытывать какие-то там, ну, глубокие там состояния такого там, там потока погружения там, и там расширение сознания сложно, даже опасно, можно пальца отрезать. Да, поэтому здесь скорее это такое, ну, здесь должно быть такое ровное горящее пламя, то есть оно может быть не таким интенсивным по силе, как у дизайнера там в момент озарения, когда он там рисует какой-то там шедевр продающий, оно должно быть стабильным. Вот у рабочих на заводе оно должно быть таким стабильным и постоянным и ровным.
Чуть-чуть выше нейтрального, да?
Ну, выше нейтрального понятно, да, потому что если оно будет нейтральное, то может есть вероятность его после очередной получки потерять. То есть он должен быть выше нейтрального. У нас производство находится на западе Московской области, Дорохово, вот, и там кругом дома отдыха находятся. Вот, и там большая проблема с пьянством. То есть это реально основной наш конкурент. То есть это не какая-то компания, там есть два крупных работодателя, это LG, вот, в этом населенном пункте, и наш завод. Вот, и у нас проблема не с друг с другом, а у нас проблема с тем, что там народ бухает, а летом у них огороды. Ну, все то же самое, формула универсальная. Смысл, страсть и средства.
Сейчас поменьше бухать. Да, нагорода.
Опять же, поскольку производство существует не первый год, то
то если вы понимаете, это как вот действительно, как я привел пример с бифидным бактерином. То есть вот корпоративная культура, она сравнима здесь вот с правильными бактериями. То есть если у тебя из года в год эта культура правильно осаждается в головах людей, то у тебя с каждым годом число твоих сторонников, число твоих помощников и число твоих людей, на которых ты можешь опереться, оно становится больше и больше. Это как снежный ком. Есть отделы, куда уже можно вообще, в принципе, там, ну, не заходить, да, и ты понимаешь, что там все хорошо, потому что система, она становится, как уже написано в этом замечательном тексте, она становится живой, то есть она самоуправляется, самомотивируется, самоорганизуется и самоизлечивается, как любое живое существо.
Но не заходить — это сколько? Не заходите, заглядывать раз в месяц, все нормально, хорошо пошел дальше.
Когда мы открывали завод, у меня была мечта ездить туда раз в полгода, выпивать чашку кофе и понимать, что все хорошо. Вот, в принципе, оно сейчас у меня как-то так происходит. Мне рассказывали, что тебя будут воровать, что это невозможно, ты что, это Россия, это производство, это там нужен контроль, нужен учет, то есть это все нужно, наверное, да? Вот. Ну, что-то есть, да, но если у тебя, я не рассказывал уже толком себе, у меня получилось так, что когда я в 21 год вернулся в Россию, я полжизни прожил в России, а полжизни прожил в Германии. Вот. И когда я вернулся там, в 96 году, у меня был и тот опыт, вот, и, в принципе, он у меня плюс-минус сейчас сохраняется, то есть я через время здесь провожу, через время там провожу. Почему немцы, которых я очень хорошо знаю, как нацию, они такие там культурно порядочные? Потому что система контроля существует. Тебе не нужно ставить соблюдателя, потому что если он там что-то там у тебя случайно исчезло окно с производства, то это где-то отразилось. А если у тебя нет учета и у тебя люди воруют, то как у нас люди эту проблему решают? Они ставят начальника над ним, службу безопасности. И в итоге начинают воровать вместе.
Службу безопасности вообще?
Проблема есть.
А что
она? Вот она как раз...
Ее что в задачах?
Она в задачах. У нее в задачах первое – это оборонять территорию завода от внешних каких-то там поползновений, да, вот как раз тех, кто второй. Но дачники-то они в основном-то, я думаю, что мирные, вот, а те, кто вот он живет там огородами своими, вот, а там от огородов и до охоты, в общем-то, недалеко, вот, а охотится как раз, ну как...
Заводит интереснее.
Да, на заводе-то интереснее, но интереснее охотиться за теми там, где есть что взять. Вот, поэтому это у них первая функция. Вторая функция, конечно, они смотрят, что там у нас в машинах уезжает. И это был бы совсем коммунизм такой, да. Но изначально есть система учета, которая нам таким образом построена, что если что-то исчезло, это где-то информация об этом вылезет. Да. Это то, на чем построена немецкая система. И они себе могут как следствие позволить отказаться или сэкономить сильно на службе контроля. Проблемы безопасности начинаются обычно тогда, когда появляется служба безопасности. Как раз тот руководитель красный, который ко мне пришел, вот, который мне рассказывал о том, что ты неправильно живешь, вот, он с собой привел начальника службы безопасности из той компании. Он выступил перед сотрудниками, сказал им фразу, что вы тут мне лапшу на уши не вешайте, я знаю, что вы воруете. И часть сотрудников, она после этого просто встала и ушла. И у меня был тогда, вот, ну, то есть я так, на тот момент, это было сколько, 7 лет назад, вот, мне было там сколько, короче, меньше, чем сейчас, мне опыта было еще меньше, вот, и я решил, ну, как бы не обрубать, а дать время на то, чтобы посмотреть, как пойдет. Вот, и я понял потом по динамике, что мы еще чуть-чуть, и мы закончим так же, как и у предыдущей компании. Вот поэтому мы с человеком простились. И с начальником службы безопасности. Который, кстати, ушел раньше, потому что ему предложили где-то больше денег. Вот. То есть он тоже был не про смысл, а он тоже был про деньги. Это было одно из немногих в моем прямом окружении. Это был Я не могу заблуждаться, но я не помню другого случая, чтобы уходили люди просто потому, что кто-то им больше предложил.
Ну, фрукт запасит, да?
Здравствуйте.
Да-да.
А у вас есть какое-то планирование, бюджетирование? Вот застеклили всю Москву и ближнее Подмосковье, кстати, да. Что дальше?
Спасибо за вопрос. Кстати, я об этом тоже намекал, когда сказал, что мы каждый день стеклим по дому, и это проблема. Я могу вам об этом раньше чуть попозже рассказать. А дело все в том, что, видите, давно так много не говорим. Мы не окна продаем, а мы продаем отношения. И мы поэтому так вкладываемся и пестуем культуру обслуживания клиентов и говорим про искренний сервис, потому что это универсальная ценность. Ты можешь, вложившись в эту культуру, завтра легко, как патроны в патроннике, поменять продукт. Мы, вот Аркадий в этом плане абсолютно прав, может быть, действительно мы к этому, если мама чуть-чуть подождет, там, спустя, там, не знаю, там, лет 5, придем к тому, что мы будем там полы заливать, например, да, может быть, мы кухнями займемся. То есть у нас 2 года назад там, появилось направление натяжных потолков. Трудный ребенок, мы впервые столкнулись с новым продуктом внутри оконной компании, но все пошло гладко. Сейчас мы освоили неожиданно для себя офисные перегородки. Мы переезжали в этом году в новый офис. Мы там получили предложение от Наяды, производителя офисных перегородок. Вот. Мы посчитали сами, поскольку там тоже стекло, и у нас стекло. Да? И ну, квалификация монтажников, она по окнам, она выше, чем по офисным перегородкам. Мы увидели разницу колоссальную. И мы весь наш офис сами остеклили своими офисными перегородками. То есть большой open space, равные совершенно перегородки. Вот, поэтому, если что, обращайтесь. Если ты вкладываешься в сервис, то ты можешь новый продукт вводить. Поэтому мы в этом плане такие полигамные. Мы хоть и называемся «Фабрикок», но мы сегодня совсем не на 100% занимаемся окнами, а через 5 лет, не знаю, вот если мы решимся на этот шаг, может быть, мы там будем заниматься рынком ремонтов. Это невероятно большой рынок. Это...
Перечислите тогда, что у вас сейчас есть, что в ближайших планах, то есть вот там Сантьяго.
Нет, нет, мы...
Знаешь, с чем обращаться?
Я вам так скажу, то, что мы живая компания, и мы тут недавно проводили, у нас квартальная стратегическая сессия проходит, каждые 3 месяца мы собираемся с топами, и не топы рассказывают о достижениях, а рассказывают мидлы, вот, а топы выступают в роли наставников для мидлов, то есть таким образом у тебя ну, система лидерства внутри компании развита, вот, то есть сильные помогают менее сильным стать сильнее, да, и ты как бы продавливаешь это вниз, да, то есть мы не вот там, где вот этот снежный пик под солнцем там, наслаждаемся обществом друг друга, а мы как бы вот эту систему мы стараемся подтянуть. Так вот, мы говорили о стратегии, у нас нету стратегии на 5 лет. У нас нету. Мы предпочитаем сказать, что да, честно, у нас ее нет. Вот. Она у нас как-то там, наверное, намечена на следующий год. Вот. Но рынок очень быстро меняется, поэтому мы играли в эти игры там, со стратегиями, мы прописывали эти вещи, но мы можем с удовольствием там, делать документы в стол, да, и там, это считается, знаете, как, ну, это вот если у тебя нет стратегии, то ты как бы ты не серьезный предприниматель. Как так, ну, вроде там нормальный парень, да, вы не думали, да, последние 3 часа, а он стратегии, блин, ну, на смарку все впечатление. Вот, а рынок меняется, мы живая компания. Если завтра, у меня есть правило, сначала кто, а потом что. Вот мы построили интересный бренд на рынке труда, и есть замечательная социальная сеть Facebook, И периодически люди выходят. Вот, и очень много найдет обращений от конкурентов. Или даже не от конкурентов. Приходят люди, носители знаний. Говорят, я вот там занимался прекрасно, там, не знаю, там, натяжными потолками. А вам это не интересно? Ну давай подумаем, там, целевая аудитория, там, похоже, похоже, да, там, этап какой, ну, после окон, да? Там, в принципе, там, ну, там дальше технологические вопросы. Пробуем, там, пробуем. Может быть, завтра такой человек появится по дверям. Может быть, там, вот сейчас появились у нас офисные перегородки. То есть здесь очень важно еще не перегнуть палку, то есть не стать таким всеядным. У нас расширение линейки по окнам достаточно большое. Если мы будем заниматься сразу всем, то мы потеряем свою стержневую компетенцию. Поэтому мы воспринимаем это как риск, то есть вот этот айсберг в виде насыщения рынка, он на горизонте. Мы по этому поводу без паники, потому что из-за оконной компании, пожалуй, мы самая диверсифицированная. И я не знаю другой оконной компании, которая бы делала бы такую ставку на сервис, и это нам позволит просто, если что, там, ну, вот будем патронники, там, поменять патроны, вот, и постепенно там заменить там трассирующие на бронебойные. Или на серебряные пули, если хотите.
Меня зовут Максим. Кстати, по поводу дверей, остальными дверями занимаюсь, поэтому очень похоже.
Бизнес на вас. Круто.
По тот же схеме работаю.
А как называется компания?
Вероманья.
А.
Вот. А масса вопросов, конечно, задать хотелось бы, но, наверное, что касается клиентов. Вот вы говорили, что несколько раз упоминали такую ситуацию, что продажник пообещал золотые горы, а монтаж там могут быть нюансы, скажем так. То есть, по всей видимости, у вас там это есть какая-то разница между этим. Как вы это стараетесь как бы преодолеть так, чтобы клиент остался доволен? То есть у него не осталось какого-то горького чувства от того, что ему наобещали одно, а результат, возможно, все-таки разошелся с тем, что предыдущий человек наговорил. Вот. И второй момент. Есть, скажем, некий класс людей, для которых любая покупка не покупка, если они не вынесут мусор. Ну, в принципе, да. Я так понимаю, что если человек искренне с душой хочет, ну, как у вас, все товарищи, замотивирован, искренне с душой хочет человек продать действительно хороший продукт, а человеку, у него другая мотивация покупать, он хочет там скандал устроить, как вы вообще с этими людьми работаете, вы там определяете, отказываетесь от них, как от клиентов на каком-то этапе, в розовом вы с ними не работаете.
Я понял.
Как с этим люди работают?
Окей, начнем с первого вопроса. Что мы делаем для того, чтобы не было такого большого разрыва в ожиданиях между продавцами и отделами, которые оправдывают ожидания? У нас в отделе, который оправдывает ожидания, руководителем монтажной службы работает основной руководитель отдела продаж нашего, хотел сказать, основного конкурента, ну, другой крупной оконной компании. Он к нам пришел, потому что мы ему близкими показались. То есть у нас работает в сервисной службе продавец. И нужно менять парадигму руководителей и объяснять им, что, ребята, вы не занимаетесь механикой. Да? Вот в чем разница между логистом и газелистом. Газелист, он довозит из пункта А в пункт Б, неважно в каком качестве и в каком время, а логист, он довозит это четко, вовремя, с улыбкой, да, и с предварительным звонком по телефону. Работа с руководителями. То есть, если есть такой большой разрыв между теми, кто обещает, и теми, кто исполняет, и те, кто исполняет, воспринимают свою функцию, как мы здесь принусы подчиняем, надо работать с руководителем. Нужно ему объяснять, вовлекать его и говорить, что вы главные продавцы. Если руководитель в сопротивлении, если он эту информацию не воспринимает, если он говорит, что это все, ну, неправда, да, мы занимаемся здесь работой, а вы все остальные языками чешете, да, то значит тогда надо спросить себя про его уровень зрелости. Да? Ну, поговорить с ним тоже на эту тему, ну, вот, или дать ему возможность самому подумать, даже говорить на эту тему не надо. То есть, ну, в моем У меня вообще все просто. Правильные люди, они все сами понимают, ничего говорить не нужно. Если ты уже начинаешь на эту тему общаться, да, это такие отпевания. Да, то есть уже, значит, что-то не так происходит. Где-то вот что-то не так. Вот у меня давно таких разговоров по фабрике не было. Под рынком мы были.
Приходилось ли тормозить все-таки продажника? Ребята, что-то, ну, что-то не мог монтажник быть в 7 утра и в 9 закончится.
Ну, вот так, тормозит монтажник в чем?
В чем? Ну, все-таки вот не было, аж слишком много обещают. Чуть-чуть преувеличивают так.
Ну, бывает, конечно, да. Бывает, конечно, потому что они тоже в пылу пожара хотят там, ну, продажники. Да, но проблема-то все в чем связана, что мы стараемся с ними вести беседы тоже, руководители, что мы не живем этим договором. Нам важно длинный хвост получить. Вот длинный хвост тоже такой термин, который будет полезен для вашего бизнеса. Рассматривайте сделку с клиентом не как разовую сегодняшнюю, а сколько он может принести на вашу чашу весов в течение следующих там X лет. Да, сегодня он купил одну окно, завтра он купил вторую, послезавтра он заказал себе там, не знаю, зимний сад, да, потом там деревянные окна какие-то пошли. То есть у тебя сумма чека по нему может там, ну, вырасти там колоссально. То есть нужно мыслить в категории длинный хвост. И если ты как продавец продаешь отношения, то ты не будешь слишком сильно завышать его ожидания, потому что тем больше будет разочарования. Поэтому у них на самом деле им сложно, то есть они находятся между двух огней. То есть, с одной стороны, они должны выполнить план, потому что плана никто не отменял. Чтобы у вас, ну, не было таких иллюзий, что у нас тут какой-то такой совсем оторванный там, от реалии там, какая-то компания. То есть есть месячный план, есть годовые планы, есть бюджет, они согласованы, там все рассчитано, мы по ним четко идем. Вот. И если эти планы у нас не выполняются, то тогда, ну, как бы, вопрос. Да, значит, надо что-то менять. У тебя есть три педали принципиально, да, это обороты. Это маржа, это косты. Вот. То есть либо мы управляем газом, да, в виде оборота, либо мы управляем маржой, да, в виде чего? Тормоз. Нет, тормоз это косты. Либо мы тогда режем косты. Вот. То есть если нам не удается там, увеличить нашу доходную часть, компания это живой организм, значит нам нужно сокращать косты. То есть если мы как бы в нападении не сработали, значит у нас это глухая оборона. А никто не хочет играть в оборону. Ну, то есть всем приятнее играть в нападении, поэтому привычнее, приятнее увеличивать маржу. Еще раз, искренний сервис, то, что мы создаем, называйте как хотите, можете назвать своим термином, позволяет продавать достаточно дорого. Мы не дешевая компания. Потому что мы вкладываем в эту стоимость определенную ценность. И действительно это стоит дополнительных каких-то денег. То есть там те же самые сервисные службы у нас. Сколько сейчас сервисных мастеров? А?
18.
Ну, 18 сервисных мастеров. То есть они занимаются тем, что они там, постоянно катаются по существующим клиентам. Потому что за это время там, ну, три района Москвы мы остеклили суммарно. То есть там есть на что посмотреть и кому чего подправить, подрегулировать. Можно было бы этого не делать, можно было бы там трубки не снимать. И то вот сейчас был месяц сентябрь, когда такие были ливневые дожди, там весь месяц. Вот людей там, без выходных, без проходных, и сроки реакции поползли. Потому что просто система, она не рассчитана на такие стихийные бедствия. Сложный клиент, для того, чтобы он стал сложным клиентом, он должен сначала им стать, то есть он должен заключить договор. Если он выносит мозг на уровне консультации, есть такой клиент, но есть такой типаж в России, все-таки мы такой в кислотно-щелочной живем среде, и у нас такое свое представление о том, что клиент всегда прав. Вот, и бывает такое, что люди действительно считают, я там плачу деньги, я вот сейчас могу себе позволить там вот всячески над вами там издеваться, измываться. Я это периодически наблюдаю там в общепитах. Хотя в последнее время реже, потому что как-то уровень культуры в целом растет постепенно. Клиентов не выбирают, что я могу сказать.
То есть, ну, вы 100% клиентов обслуживаете, или бывает, что вы отказываетесь от клиентов по каким-то критериям, если вы понимаете, что там, условно, это не ваш клиент?
Я думаю, что такие случаи были, просто я об этом не знаю. То есть, мы отказывались от клиента, и, ну, скорее как. Я думаю, что клиент, он всегда в такой ситуации отказывается сам. То есть он просто тебя прогибает до какого-то определенного момента. Если ты прогибаешься, он говорит, ну окей, 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 еще попробуй. Ты прогибаешься. А вот он получается вот этот моральный такой мазохистско-садистский вот этот кайф. Да, подписывает договор в этот момент. А если ты этого не делаешь, то тогда не становится клиентом. Или наоборот. Ты ему показываешь, что как бы, ну, знаете, как бы, все здорово, конечно, мы клиент, но вообще-то мы крепостное право отменили там в 1862 году, да, и как бы мы не работаем в галерах. А бывают случаи, когда он, являясь уже клиентом, уже заказав, вот потребительский терроризм возникает. Вот это бывает. Но есть специально обученные люди у нас в компании, вот, чьи таланты, вот еще. Еще важно, я хотел добавить, что очень важно найти, у каждого человека есть талант, да, и важно, чтобы люди раскрывали свои таланты в том, чем они занимаются. Вот это по большому счету то, что должны сделать родители, вот определить талант своего ребенка и развить в нем вот это здоровое любопытство к жизни, что он себя там попробовал, здесь попробовал, примерил на себя роли и выбрал какую-то свою профессию, свою специальность. Вот. А как это обычно бывает у нас, ну, я про себя могу сказать, то есть меня поступали в какой-то там заборостроительный институт просто потому, что там была военная кафедра. А кого-то поступали также там в там, медицинский. Да? И слава богу, что там мир не увидел плохих там врачей, да, или там плохих геодезистов. Потому что, ну, вообще там не про страсть, не про смысл, а только про, ну, бред. Вот. Пожалуйста, обращайте внимание на способности ваших детей, развивайте их, вот, чтобы у них все получилось в жизни. Так вот, есть такой человек, талант которого заключается в том, чтобы решать такие вот задачки, близкие к садомазохизму. Вот. И когда на него выходит такой клиент с запросом, там, с плеткой, там, со всеми этими аксессуарами, то он, да, он готов. Они получают удовольствие от процесса.
Знаете, а сейчас стратегия сброса клиента?
Сброса?
Отказа от клиента.
Нет.
То есть это просто подсунуть менеджеров для сложных клиентов?
Ну, нету менеджеров для сложных клиентов.
Разговор шел о менеджере по терроризму, да?
Ну, вот этот клиент, вот этот менеджер, он как раз занимается вот такими вот, он по-другому называется, то есть он, сейчас мы соединим с менеджером для сложных клиентов. Мы допустили одно время ошибку, и таким образом были построены процессы в компании, что как только возникал косяк, клиента перекидывали на юриста. И у клиента проблема, у него там течет, не знаю, там окно или балконная дверь, он хочет проблему решить, да, он еще ни о чем плохом не думает, да, он хочет реально, чтобы не стало тихо, сухо и тепло. А мы ему говорим, сейчас подождите, мы соединим с нашим юристом. И клиент понимает, что опа, то есть мы уже перешли в формат юридических отношений. А мы потом удивляемся, почему к нам пачками просто претензии стали приходить. А потому что Аннушка разлила масло, да, потому что где-то кто-то там не подумал, да, и вместо того, чтобы это ну, решать полюбовно, да, мы ему говорим, хотите, чтобы не дуло, только через суд. Но это вот, и таких примеров, я уверен, просто нужно с самоиронией подходить к себе, да, таких примеров, но ну, у каждого там, ну, в каждом бизнесе достаточно.
А какой у вас средний счет, если не секрет?
Средняя сумма чека? Чего?
19.
Скажите громко, Анжела, не слышу.
23.
Средний счет чего? Средняя сумма чека. Средняя сумма договора?
Всего?
Что-то путаете. На среднюю сумму договора несколько тысяч долларов.
Рублей, 23
тысячи. Почему? Ну, это вы, наверное, включая сервис на все договоры считаете. Ну, то есть у нас еще отдельно мы платный сервис оказываем.
Регулируем.
Да. Вот. И мы обслуживаем окна еще и конкурентов тоже, там, и многих других. Вот, и это размывает. Но я просто по привычке считаю, что как бы уже, наверное, КС прошел там про среднюю сумму договора по окнам, ну там это несколько тысяч долларов.
А по сравнению с конкурентами она, вы сказали, повыше чуть-чуть, да?
Она. Я думаю, то, что она находится на таком верхней ценовой планке, да. Ну, а еще раз, у нас подход такой, мы не хотим делать там 10 клиентов несчастными, а мы хотим делать 9 клиентов счастливыми. То есть мы как бы не готовы работать со всеми. То есть если мы для вас дороги, ну окей, там есть куча компаний, в которых вот этого нет. Да, вы просто выбираете сами. Часто потом клиенты возвращаются от этих компаний. Иногда получаем, буквально на днях были случаи, когда люди пишут претензии, а я по старинке получаю все претензии тоже. Вот, приходят, ну в том числе ко мне. Вот человек пишет там что-то там, все ужас, мрак. Вот, а потом спустя час пишет, что извините, я перепутал компанию, я не вам хотел написать. И потом по каждому инциденту я получаю ответ. И у нас есть индекс удовлетворенности клиентов, это тоже важно сказать. То есть управлять можно только тем, что можно мерить. Вот еще один такой важный месседж. Да? То есть управлять можно только тем, что можно мерить. Мы меряем лояльность. Это две системы оценок. Первая – это пятибалльная система, традиционная. И вторая – это система, называется NPS, достаточно новая. Apple ее активно использует в своих магазинах. Но это Promoter Score. Она определяет, сколько из ваших клиентов у вас стало клиентов, готовых вас активно рекомендовать. То есть, по сути, вам только вот это важно. Сколько клиентов на выходе вас готовы активно рекомендовать. Если вы все сделали хорошо, и в чем-то превзошли ожидания, и где-то были вауэ ожидания, да, то у вас таких промоутеров много, клиентов-промоутеров. Там есть формула расчета определенная, вот, и она мерит на выходе количество из 10 клиентов или 100 клиентов, сколько вы получаете вот таких вот агентов бренда.
Как вы это меряете?
Там формула есть. Те люди, которые ставят оценку, сейчас скажу, те, которые на вопросы, вот вы задаете им вопрос один очень важный по сравнению с оценкой по пятибалльной шкале. Насколько вы готовы нас рекомендовать? Вот если оценка у него от 9 до 10, то он промоутер. Если у него оценка от 7 или от 6 до 8, то он нейтральный. А если у него оценка там ниже 5, то он отрицательный агент. Он агент, но он отрицательный. Вы берете верхних, которые вам поставили от 9 до 10, допустим, 5. Вы читаете из них тех нескольких, которые дали оценку там 5 и ниже, да, и вы получаете итого на этот промоутер скор. То есть эта цифра у вас может быть даже отрицательная. Но она гораздо объективнее дает вам ответ на вопрос, как я работаю с своей аудиторией, насколько она лояльна, насколько вот этот ветер, который я создаю, он сильно будет мне дуть в паруса, потому что вы идете на моторе в виде первичной рекламы, и у вас есть еще паруса в виде вот этих агентов влияния, которые влияют. Вечер может быть встречный, да, а может быть попутный.
У вас опрашивают клиентов менеджеры, да? Вот.
Нет.
Или как это происходит? Вот как вы узнаете
клиентов? Есть специальная служба лояльности. Люди, которые вообще никак не замотивированы на продажи. Нет, ни в коем случае. Нет,
другие люди. Просто обзванивают клиентам, которым вы поставили каждого окна, и спрашивают, вот эти вопросы задают, то есть вопрос, да?
Каждого клиента обзванивают.
То есть отдельно у вас?
Отдельная служба,
которая...
Да, несколько человек. Да, и по каждому дню мы получаем оценку за предыдущий день, сколько мы, какой балл мы выработали, то есть у нас есть плановый показатель на месяц, там, допустим, 4,7. Вот, и по всей компании идет рассылка, что там, за вчерашний день мы получили оценку, там, допустим, 4,65. Excel-ская табличка, сколько клиентов за вчерашний день мы обзвонили, какие они нам поставили оценки по отделам, И если не 5, то почему? Каждый видит в режиме онлайн, который котик видит.
Звонят в тот же день, когда поставили окна, нет? Или когда прошло время?
Когда прошло время уже.
Сколько интервал?
Там по подписанным актам, но несколько недель.
Почему не в тот же день?
Это
специально делается,
или это... Еще
не все забудет уже, вот,
Нет. Но там это какое-то обозримое время, там, от, не знаю, там, ну, от одной до двух недель. Там должны еще подписаться акты, они должны прийти в компанию, их должны обработать в бухгалтерии, их нужно вбить. То есть там это еще уровень такой... Там нужно проложить сначала маршрут, да, и только после этого приехать к цели.
Последний вопрос.
Можно? Скажите, а у вас служба сервиса, центр, это ваш, да?
Да.
Вы его строили с нуля?
Да.
А его услуги вы не продаете?
Нет, там специфика достаточно глубокая, и там не то количество людей, чтобы продавать минуты их работы, и они достаточно глубоко, если мы говорим сейчас про колл-центр, какой, продавцов или сервис, у нас вот такой колл-центр есть.
Ну, давайте про продавцов.
Нет, это в первую очередь продавцы, которые очень хорошо, во-первых, они очень хорошие психологи, интуитивные такие. У нас есть свой учебный центр, где мы постоянно их апгрейдим, да, со своими тренерами, с внешними тренерами. Вот. А они заточены исключительно на продажу окон, то есть, или ассортиментного ряда нашей компании.
Это большое подразделение?
Суммарно человек 20. Это если мы говорим про продавцов. Колл-центр, сервисной службы, там меньше людей. Но это тоже внутренняя компетенция. То есть это не... Колл-центр – это слишком сбитый термин, да, потому что и то колл-центр. Да, то есть там сотни людей, там девушки с телефонами – это колл-центр, а есть такие прямо специализированные, да, отраслевые. Вот наша специализированная отраслевая не подойдет под другую отрасль. Даже если бы подошел, мы не стали бы его отсеивать, чтобы у них, прицел не сбился. И чтобы они в контексте одной компании были, в рамках одной компании. Это очень важно. Это вопрос принадлежности, лояльности, чтобы они себя чувствовали частью этой компании. А если оно будет там, сегодня там, с этим и завтра с другим, это проблема закладывает. Домина есть домина.
Можно?
Последний.
Да. Были ли у вас партнеры или есть компаньоны? Да, модная тема. И как они реагировали на ваше личностное развитие? И как на ваше развитие реагирует верхушка топа?
Хорошо про себя, да? Круто. Знаете, компаньоны, они обычно развивают себя, вот, выводят в красную зону. И у меня два примера перед глазами. У меня вот в фабрике окон я один учредитель, основатель. И я могу это сравнить с Адвентумом, где я не один. Вот гораздо проще вести бизнес, когда ты один основатель. Гораздо проще. Потому что у тебя единая какая-то система координат, да, вот твоя внутренняя система там, ценностей, которую ты можешь проецировать на бизнес, там, под это там, найти там, людей, с которыми тебе по пути, которые тебе по духу близки, да, и вы с ними создаете какую-то там, тематическую семью, можно так сказать. Да. Потому что очень высокое вовлечение требуется топов для того, чтобы в любом бизнесе, то есть, как еще Джобс говорил, вы должны стать, по-хорошему, ограниченным человеком, если вы хотите добиться суперрезультата, вы должны прямо на этом деле конкретно фокусироваться. То есть вот не получится одновременно там делать 10 дел и быть там супер успешным, потому что это раз фокусировка, у тебя там тоже 24 часа, и тоже там 7 дней в неделю, и тоже 2 руки ныли. Поэтому на чем-то нужно фокусироваться. А когда у тебя партнеров несколько, и у них разные еще ценности и взгляды, вот, то тут начинается... У меня есть опыт еще и по другим бизнесам, то есть я про два рассказывала, а их больше суммарно. Вот, и там, вот сейчас вот в Германии у меня был опыт с компанией, есть еще, в принципе, этот опыт. Короче, мой совет, если бизнес можно делать одному, бизнес нужно делать одному. Практический совет.
Друзья, я очень не хочу отпускать Артема, ну просто очень не хочу. Но есть товарищи. Нет, друзья, на самом деле, мы можем остаться до утра как угодно, но я пользуюсь этим случаем, поэтому я боюсь испугнуть, боюсь, что Артем посмотрит на время, скажет, что такое. Вот. Но надо иметь, наверное, совесть. Может быть, мы все-таки как-нибудь на колени упадем, потом еще пригласим.
Как вам удобнее, я в ресурсе.
Есть... Артем, огромное спасибо вам лично за то, что вот вы пришли, уделили нам время. Спасибо вообще за все, что вы делаете. И вот наш клуб, нам почти одинаково лет с вашей компанией, мы там чуть постарше, вот считайте, что вот как пользуйтесь им как своим. Вот все. Если есть какие-то вопросы, чем можем помочь, вот обращайтесь все с удовольствием. Ну,
спасибо, это мое первое знакомство, думаю, это начало большой долгой дружбы.
Да, спасибо.
Взаимно.
Спасибо. Я с себя ответственность снял, но мы не угоняем, не выгоняем, не уходим. Так что смотрите.
Я снова включил микрофон. Но возвращаясь к вопросу про топов, вот, а вы знаете, мне кажется, самое правильное отношение это все равно такие партнерские отношения. То есть люди, они себя вправе чувствуют сопредпринимателями. И по уровню ответственности, и по степени важности, и по уровню компетенции, да, это люди сопредприниматели.
А вы какие-то опционы даете топом?
Есть договоренность по достижению годовых целей, по достижению годовых показателей, есть там, в зависимости от уровня руководителя размер бонуса индивидуального.
Ну, то есть деньгами, не акции.
Не акции, нет.
Я еще вопрос задавала про личностное ваше развитие. То есть когда, там, скажем, 7 лет назад вы представляли мир одним образом, а потом вдруг по-другому, да, я бы какое количество людей отсеялось, как это. Я просто сейчас на стадии вот этой. Понимание.
Ну да. Знаете, я иногда провоцирую даже людей. Ну, то есть, если ты там вчера ты там условно там пил пиво, ел рульку, а сегодня ты там левитируешь в кабинете, то, наверное, у людей может возникнуть какой-нибудь там когнитивный диссонанс. Вот. А если этот процесс он такой плавный, и ты без экстрима, без крайностей, вот, то я думаю, что в худшем случае это люди воспринимают как такое, ну, твое хобби или невинную шалость. Вот. Ты же не пытаешься, здесь главное, ну, не быть агрессивным и никого не пытаться там убеждать. Ну, допустим, я там несколько лет вегетарианец, я же не бегаю за там, своими там, сотрудниками, рассказывают там, о том, что там вы едите дрова. То есть я же здравый человек, но и люди это понимают. Потому что я знаю примеры, кстати, бизнеса, когда предприниматели крупных банков, когда они увлекались какими-то там такими вот метафизическими хобби, вот, они вовлекали в это дело там, своих топов, те не могли отказать, Но за спиной они говорили, что-то наш уже там, мы его теряем. То есть он там улетел куда, наш ласковый мишка, то есть мы его уже не с нами. Поэтому... Ну, то есть важно быть на площади, важно быть над площадью. То есть здесь принцип такого воздушного змея. То есть ты должен иметь возможность подняться, но в то же время должна быть ниточка, которая бы тебя держала. Потому что если нет ниточки, то ты тут же упадешь. И главное, чтобы ты мог эту леску сам разматывать и наматывать в следующие случаи. То есть ты можешь резко в какой-то момент там, приземлиться там, и там, вникнуть в какую-то ситуацию, да, и быть рацио таким, предельно рацио, да. А если такой ситуации хелп, ситуации СОС нет, то ты можешь там, слегка там, подняться над плоскостью и смотреть, куда ветер дует. Поэтому мне кажется, что радуются, наверное, они, потому что я никому не мешаю особо в своей работе, не сильно мешаюсь.
7 лет назад вы вели одни ценности, а сегодня другие.
Нет, мы не вели ценности, они, если мы ценности, они внутри нас находятся человеческие. Мы на тот момент их просто толком не осознавали. Вот, мы их подняли на поверхность, и мы их, как сказать, из бессознательного, мы их делали сознательными, вот, и мы их вербализировали. Вот это очень важно, что ты сказал, сам понял. То есть ты и в себе немножечко там разобрался, и ты сумел вот эти правильные сигналы, правильные месседжи, даже на уровне составления объявления на рынке труда, таким образом составить, что правильно люди притягиваются. И почему я еще говорю, что очень важно разбираться в себе, с собой, внутри себя. Потому что если ты сам не понимаешь, что ты хочешь, как ты можешь от людей этого ждать?
Сколько времени ушло на вот, не понимание своих ценностей, а на их озвучивание, вербализацию?
Вот в таком виде, как вы увидели это сегодня, вчерашний вечер.
Имеется в виду, вот вы поняли, что у вас вот есть какие-то ценности, которые вы хотите донести до людей. И вот сколько времени...
Я понял, спасибо за вопрос. Вот вы знаете, очень важно, мы об этом говорили коротко в кулуарах, я сейчас такую странную вещь немножко скажу. Очень важно понимать, что мы все умрем. И в тот момент, когда мы находимся там здесь и сейчас, обсуждаем какие-то насущные задачи, нам кажется, что это с нами не произойдет. Очень важно понимать, что ты оставишь после себя. Очень важно понимать, что вот ты пришел и ты ушел. И ты, по сути, ты с собой ничего не заберешь. И лежать в самом богатом на кладбище, не прикольно. Да? Вот. То есть вот точно ты счета, они туда не приедут. Вот поэтому по факту нужно мериться какими-то там поступками, какими-то там светлыми делами. Да? Вот. Если ты таким образом прожил, то есть мы себя реализуем через бизнес. Мы проводим основное время в деле, да, мы сюда приходим там, 5 дней в неделю, мы о нем думаем. У нас нет другого шанса оставить след в этом мире, как кроме того дела, которым мы занимаемся. Есть еще там семейная история, но мне кажется, что люди семейные, без 10-11 сейчас вот здесь сильно там, вот у которых семья на первом месте прямо, и может быть единственный приоритет жизни, их здесь мало. Вот. Поэтому мне ближе парадигма, что мы реализуем себя через то, что мы делаем. Очень важно, чтобы вы... Смотрите, бизнес – это всего лишь навсего один из способов проявления личности. То есть можно было бы заниматься спортом, можно было бы заниматься искусством. У каждого свой талант. Да? Мы через то, что мы делаем, мы пытаемся делать мир лучше. Мы пытаемся там, дать людям смысл, который работает внутри нашей компании, и сделать клиентов счастливее. Поднять их уровень ожиданий. И вот то, что сейчас вот буквально... Там слово в слово повторил Аркадий, мы впервые об этом заговорили 6 лет назад. То, что мы должны не просто свой уровень подтягивать, а мы должны задавать стандарты. Потому что к нам идут первыми, И мы тогда говорили категориями не искренний сервис, а европейский сервис. А потом мы дошли до понимания, что вообще-то европейский – это искренний, потому что оно как под сердце. И это глубже, чем европейский. Так, тогда еще тема там евроремонта были такие, ну, вот эти странные понятия. Вот, поэтому, если ты своим присутствием на рынке повысил уровень ожидания, там, эмоций, вибраций людей, да, то значит ты уже что-то сделал хорошо, значит ты что-то уже сделал правильно. Поэтому вот этот процесс внутреннего поиска, он бесконечный. То есть я могу сказать, что вот как у японских самураев, там, движение – это цель. И мы никогда не придем к нему, вот окончательно мы никогда не достигнем этого. Мы всегда будем к этому стремиться. Всегда, может быть, что-то делать лучше. Всегда будут клиенты, которым что-то не понравилось. Всегда будут какие-то вызовы. Рынки их подкидывают регулярно. Но поймите, мы в этом обществе, мы та малочисленная капля в море людей, которые могут как-то вообще на это общество повлиять. Потому что ту функцию, которую должна брать на себя, должно брать на себя там, государство, телевидение, школа, да, они эту функцию не берут. Они воспитывают людей, но они не учат их хорошему. Мы об этом говорили как раз на перерыве, что ты, смотря телевизор, ты понимаешь, что все плохо, что все ужасно. И людей загоняют мотивацию на страхи, включают у них. Да, правительство у нас ну, явно не пример для подражания. Но ты в рамках своей компании, ты способен создать свой маленький какой-то ковчег, свой какой-то маленький такой мир, да, в котором белое – это белое, черное – это черное. Там, то есть вот, развивать это в людях. Мне кажется, это супер важно, потому что, смотрите, вот, у каждого, то есть мы чьи-то дети, ну 100%. И каждый родитель хотел бы, чтобы мы были, там, раскрыли себя, чтобы мы там, попали в правильную среду, выросли. А по факту, вот я помню себя, я же тоже не с первого дня там, открыл свой бизнес. Я же тоже был в компаниях в разных и думал, что ну вот, наверное, так люди живут, оно так и должно быть. То есть я вот с понедельника по пятницу продаю свое тело. Пока душа где-то находится, я вот получаю эти деньги, эту зарплату. Вот, оно того стоит. И вот, ну, и это такое депрессивное чувство. А таких ситуаций миллион. Поэтому, если хотите, вы обязаны даже это сделать для своих людей. Потому что если вы это делаете для своих людей, они ну, в истории это получите назад. То есть вы во всех смыслах это получите назад. И в плане. Там не только в плане бизнеса, а еще и в плане какой-то вот такой вот, ну, сути вещей.
Ну что, спасибо большое. Мне было...